Да.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
То потом теперь уже по-русски.
Да.
Если можно. Я принят. Мне нравится украинский язык. Красивый, мелодичный.
Нет, я только начала на украинском. Дальше я буду на русском общаться.
Ну, мне нравится, но я ничего не пойму. Поэтому...
Ничего страшного, я на русском буду общаться с вами. Рада вас видеть.
Может, на английском, как бы. Может, на хинди. Но украинский я еще не выучил. Я начал учить только вчера.
Еще все перевели.
Как там? Чо или как?
Що
робити? Робити. Робити. Ну вот фірми, как урок.
У нас хорошо получается. Олег Геннадьевич, еще раз повторюсь, рада вас видеть. Год тому назад я была у вас на лекции. Вы меня не хотели спрашивать, мы спросили. Все задания, которые вы мне поставили, я выполнила. Вы мне сказали, что нужно мужчине как бы навстречу.
Вот давайте сейчас очень послушаем. Видите, идет разбор заданий. Это очень ценно для всех, кому я сегодня задание дал вчера. Давайте послушаем. Видите, я не знаю еще, что получилось, как. Просто вот мы давайте послушаем. Надо ли вообще слушать мои советы? Может быть, и не надо? Сейчас она вот скажет об этом.
Мне очень помогло. Меня как бы просил...
Мы с ней договорились перед лекцией просто. Договорились, что она сядет.
Нет,
и... Ладно, я шучу. Я шучу.
Ага. Меня бросил мужчина и уехал в другой город. И я пыталась его забыть. У меня не получалось. Ну, как мы с ним общались, но он мне ничего не предлагал. И я от него пыталась отойти в обратную сторону. А на прошлой лекции вы мне открыли глаза. Год тому назад вы мне сказали, что мне нужно сделать, наоборот, шаг к нему. И тогда, если он не захочет отношений, то Бог мне со временем другого человека как бы пошлет. Я наоборот думала, что мне нужно... Нельзя унижаться перед мужчиной. Вы мне... Так убедили, и я эту задачу выполнила, я ему потом позвонила, мы встретились, и потом мы с ним переписывались, и я сказала, что...
От всех мужчин вам.
Спасибо, я даже понимала. И, ну, было это сложно сделать, я боялась унизиться, но я так поверила вам, что это нужно сделать. Я взяла себя в руки, приняла это решение и сделала это. Сказать ему это в глаза не смогла, но потом я не написала сама сообщение. И он мне на него ничего не ответил. Ну и я дала себе срок месяц, если он ничего не отвечает, то я этого человека просто вычеркиваю из своей жизни. И, если честно, он продолжал мне там периодически звонить, писать, и мне это все надоело, я попросила больше мне не писать и не звонить. И мне настолько стало легче, меня реально... Вот отпустила. Мне на него полностью стало все равно. Это такое облегчение. Я уже больше этого человека не жду. И вы мне очень сильно помогли. Я стала на 100% свободна. И я очень благодарна вам.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Все-таки вы пойти ему навстречу.
Ваш вопрос.
И вопрос в том, что правильно ли я сейчас развиваюсь?
Правильно.
Правильно, да, потому что, ну, пока в личной жизни...
Все идет по плану.
Человека нет еще.
Уже скачет.
Ну, вы мне сказали, что да, если я выполню вашу задачу, то где-то год-полтора должен появиться новый человек.
Уже скачет все. Уже ничего не отменишь.
Значит, я поняла, я правильно развиваюсь, идти той же дорогой, да? Угу. Никаких у меня... Неправильных нету, да. То есть свою карму я немножко очистила, потому что этот мужчина, он был женат, вы меня в прошлый раз ругали.
Все очистили, да, все нормально.
Хорошо. Спасибо вам большое.
Приходит день, приходит час.
Да, в прошлый раз вы мне сказали, я не хотел вас спрашивать, потому что я не был уверен, что вы меня.
В этот раз я так не считаю.
Да, в этот раз я поменялась. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Спасибо.
Ладно, мужчина, вы можете теперь меня спросить, который с мобильником там и все вытворял, все это, да. Но вы не готовы слушать мой ответ. Может быть, попробуйте, конечно, но посмотрим.
Да, добрый вечер, Олег Геннадьевич. Рад вас живу видеть. Ну, я вас долго смотрю по телевизору.
Да не волнуйтесь, все нормально, я все понял. Просто так это... так это очень-очень ассоциацию вызвало некоторые.
Мне коротенький вопрос, или тяжелая судьба, или что, ничего в жизни не клеится, ни отношений, ни работа. Мне эти повешаться, я не верю. Или закончится этот тяжелый период?
Вам надо прийти в себя.
А как?
А вот принять вот судьбу, очень по-доброму к ней относиться, спокойно. Вот вы... пытались привлечь себе внимание, чтобы я вам спросил, вас задал вопрос. Это неправильное. Я же представитель вашей судьбы сейчас. Да, вы можете извиняться, не извиняться, какая разница. Я как бы сегодня здесь, завтра там, какая разница. Не имеет значения для вас. Вы просто должны понять, что мы говорим не о наших отношениях с вами, а о вашей судьбе. Потому что вы обращались сейчас через меня к своей судьбе. И вы обращались к ней неправильно. Вы выпендривались, что-то пытались как-то показать себя, понимаете?
Я на самом деле достаточно скромный человек.
Я заметил. Вот. И мои дорогие друзья, знаете, я вам что хочу сказать? Я очень смиренный человек. Ну, я вам честно признался, я очень смиренный человек. Да? Я думал, вы смеяться сейчас начнете. А вы что-то так и поверили, да? Запомните, смиренный человек никогда себя смиренным не называет. Скромный человек себя скромным не называет. Скромность означает терпение. Если вы скромный, вы никогда не скажете о себе ничего. Поэтому я вам и сказал, вы не готовы меня слушать. Потому что если я сейчас вам еще что-нибудь скажу, вы будет ответ от вас опять. Да? Тогда слушайте. Если смотреть в корень, как бы, то корень проблемы заключается в том, что... вы бегаете от правды. Ну, как бы, есть трудный период жизни сейчас у вас. И, знаете, я экспериментировал в детстве со своим котом. Ну, когда был студентом. И я сымитировал коту мамину, не своему, а мамину. И приезжал, как бы, с учебы домой. И там кот, он ходил на кухню периодически кушать. И я сделал ему трудный период жизни. Я его схватил за хвост. И он, так как уважал меня как сына своей хозяйки, он сделал вид, что ничего трудного нет. Он продолжал идти. Вот. Но при этом буксовал, потому что я же держал его за хвост. И какое-то время это все продолжалось. Так вот, вы занимаетесь именно этим сейчас. То есть вы пытаетесь делать вид, что все нормально, а у вас не все нормально. То есть вам сейчас надо аскезы совершать, молиться и учиться принять вот эту тяжесть жизни, которая валится на вас. Но если вы не будете принимать, будете бегать от нее, то вы станете униженным человеком, потому что плохая судьба, она придавливает человека к плинтусу, делает его слабым, несчастным. Единственный способ... правильного действия – это аскеза, направленная на принятие. Вот у меня сейчас начинается тяжелый период астрологический в жизни. И он, ну, как бы он характеризуется тем, что такая планета есть, Сатурн, она напрягает сильно человека. Когда она начинает действовать, вступает в силу, она дает сильное напряжение. Я сегодня во время йоги прямо почувствовал, как свинцом наливается вся костная система у нее, то есть приходит напряжение. Я молился, долгое время не двигался, йога у меня длительное, неподвижное упражнение, долго. В каждом положении по 30-40 минут. Я просто постепенно в молитве убирал эту жесть, вот эту тяжесть. И знаете, что потом получалось? После каждого упражнения, когда тяжесть уходила, эта способность убрать тяжесть, она превращалась в противоположную силу, в очень большую твердость, которая даже мне самому не нужна. То есть она может помочь, допустим, в работе с людьми, там, в каких-то решениях, там, понимаете, да? Ну, то есть тяжелый период может или покалечить человека, то есть он в данном случае направлен на мою костную систему, или наоборот, эта же самая энергия может стать инструментом для решения каких-то задач в моей жизни. Ну, то есть, другими словами, тяжелый период жизни может стать благословением для человека, который принимает судьбу с помощью аскезы. То есть он не бегает от себя и не бежит, ищет, что вот как бы все-все, Багдаде все спокойно, Багдаде все спокойно, Багдаде неспокойно. Было раньше спокойно, а сейчас уже неспокойно. И надо это признать. Если ты признаешь, значит, ты можешь правильно настроиться, правильно решить вопрос. Вам надо совершать аскезы, статические упражнения, длительное непрерывное движение, молитву. Больше этим заниматься в своей жизни для того, чтобы принять судьбу. Когда вы его примете, у вас чувство собственного достоинства станет на место, вы станете крепким, спокойным, терпеливым человеком. Вы сейчас не терпите ситуацию. Вы тогда начнете ее терпеть. И когда вы начнете терпеть, у вас начнет все получаться. Сейчас вы бежите от самого себя просто. Всю жизнь. Если вы не будете побеждать его, то всю жизнь. Вот когда человек находится в плохом периоде, и он не победил его, то плохой период не заканчивается. Ну, на сегодняшний день вы принимаете на 15% свою судьбу. Ну, на 15-17, вот так вот. Вы что от меня хотите-то? Вот, на первый раз вы приняли судьбу. Я очень рад. Я вам все сказал, то, что вам нужно. А? Спасибо. Я вам все сказал, как бы, если вы принимаете, вам будет лучше. Вот вы сделаете все, что я говорю, вам будет лучше. Вот здесь поставили вот эту книгу. Ну, это самореклама, конечно, я, если бы я сам поставил. Меня попросили вам, но на самом деле для меня это большое счастье, потому что первый раз как бы появилась книга на украинском языке, перевели сами, я вообще не участвовал в этом, перевели сами, все написали, там отредактировали, в смысле. Вот, у меня есть книга «Мое предназначение», оно теперь есть на украинском языке, так что... Покупайте. Меня попросили сделать рекламу, потому что сегодня только с печатного станка она пришла. Ладно. Все, мои хорошие, давайте будем беседовать. У нас есть тема серьезная. Потом в конце мы с вами можем еще поговорить чуть-чуть. Сегодня у нас музыка будет уже хорошая, я думаю, что я сам уже не буду петь. Я когда был маленький, в школе, когда мне ставили отметку по пению, то что учительница по пению сказала мне: «Олежек, ты очень хороший мальчик, но петь тебе не надо, потому что у тебя совсем нет слуха. Ты, я знаю, что ты любишь петь, ты постоянно поешь, но у тебя нет слуха, поэтому лучше не пой». Вот. И когда я проводил первую свою духовную программу, это было 25 лет назад, я тоже там спел, там духовные песнопения. И мой наставник сказал: «Спасибо тебе большое, что ты спел. Вот. Но больше я тебя прошу, не пейте пока». Примерно такая оценка моим способностям. Но вчера меня судьба заставила петь здесь перед вами. Я ничего не могу сделать. Сегодня мы поговорим с вами о отношениях с детьми. Ну, то есть, вот у человека есть как бы три стадии отношений со своей судьбой. Первая стадия, он наблюдает за своей судьбой через жизнь родителей. Ну, то есть, через жизнь родителей к нему приходит его собственная судьба. Ну, как она приходит? Она приходит таким образом, что она ему говорит: «Вот смотри, это я, твоя судьба, но ты с этим ничего сделать не сможешь». Или дети, они очень беспомощные, они чувствуют, что вот они живут, но ничего не могут сделать с этой, со своей жизнью. И особенно ну, в возрасте, когда уже 12 лет, когда наступает половое созревание, в это время меняется картина, то есть у ребенка появляется потихонечку там 1, 2, 3, 5% влиять на свою судьбу. То есть дети после полового созревания уже имеют возможность влиять на свою судьбу, потому что у них появляется характер. То есть они начинают противостоять родителям в чем-то там, капризничать уже. То есть они не так сильно зависят от родителей. Зависимость эта психическая, она в этом возрасте начинает уменьшаться. И где-то к 18-19 годам она практически нулевой становится. У кого-то может быть чуть позже. А потом дальше второй период жизни человека, это период, в котором он имеет дело со своей судьбой как творец, как деятель. Ну то есть другими словами, судьба ему говорит: «Теперь ты можешь меня менять». Ну то есть ты можешь на меня воздействовать. И человек начинает принимать решения. Он живет, как он считает нужным. Он живет в соответствии со своими представлениями о жизни. И если он имеет неправильное представление о жизни, например, он думает, что я могу в этом мире делать, что хочу, и говорить, что хочу, тогда в этом случае он получает наказание. Ну, то есть для того, чтобы не получать наказание, нужно изучать, как правильно действовать в этом мире. То есть есть правила, их надо знать. Эти правила исходят от священных писаний. Это ну, простые вещи, которые очень сложно принять. Допустим, верность, чистота, простота, деликатность по отношению к другим людям, скромность там, и так далее. Это правила, ведущий к счастью человека, дающий человеку победу над судьбой. Также достоинство, чувство собственного достоинства тоже очень сложная тема и глубокая. И если человек эти правила в детстве не изучал, то он не сможет правильно жить. То есть жизнь же, в жизни человек хочет счастья же, а счастье не всегда совпадает, чаще всего не совпадает с самой жизнью. Вот, допустим, у тебя есть семья, дети там. Ну, а счастье ты чувствуешь от кого-то другого человека. И в основном люди, они тянутся к счастью, как растение тянется к солнцу. Ну, растение, оно всегда будет тянуться к солнцу, хоть это хорошо, хоть плохо. Оно может собой закрыть другие растения, понимаете? Потому что между растениями нет нравственного знания. Они неосознанные живые существа. Но человек не может получать счастье свое в ущерб другим. Вот, допустим, если ты имеешь семью, ты уже не можешь ее разрушать, не имеешь права. Потому что она несет за собой определенные планы. Планы еще не родившихся детей или уже родившихся детей. То есть ребенок должен жить в семье. Это его часть психики. То есть, когда отец уходит из семьи, то часть психики ребенка уходит вместе с ним. Ну, то есть, будет замена или нет, неизвестно. То есть, ребенок уже не такой, как бы, гармоничный, как если был рядом отец. Хотя, может быть, отец и не вел правильно себя, но при этом он закрывает психику ребенка, дает ему поддержку. Как, допустим, батарейка в компьютере может быть не той фирмы вообще, а фирма какая-то из какой-то очень плохой страны. Но она, тем не менее, питает компьютер. Если вы вытащите из него батарейку, то он перестанет работать. Ну, то есть, я об этом говорю сейчас. Ну, то есть, когда мать оценивает своего мужа, говорит, что он недостоин быть отцом, может быть, это и так. Но она не знает, что есть какие-то подсознательные процессы, которые происходят у ребенка в отношениях с этим человеком. Дистанция какая-то может быть хорошо, если человек невежественной жизнью живет, но разрушать семью никто не имеет права. Только Бог решения такие может сам принимать. Но это уже мы здесь ничего не можем сделать. Это не наш уже выбор. Так человек живет свою жизнь, принимает решения. И когда он делает глупости, вот одну глупость сделал, вторую глупость сделал, третью глупость сделал, и в должный срок он эти глупости не отработал, они у него скопились, то о них, об этих всех глупостях, он узнает, когда родятся его дети. Но причем не сразу. Сначала, когда ребенок рождается, что человек чувствует? Счастье. Потому что Бог дарит подарки. Вот он говорит, молодцы, родили человека. Человеческая форма жизни – это форма жизни, в которой живое существо может побеждать судьбу. Вот, допустим, собачка не может сама побеждать судьбу, она живет только на милости. Растения тем более, человек может, представляете, это какая форма жизни уникальная. И те, кто рождают человека, они получают сразу бонусы. Бонусы означают счастье, вот это чувство счастья от рождения ребенка. Но ребенок это то живое существо, которое уже родилось с замыслом показать вам то, что вы уже, на что вы уже не имеете возможности и права. Ну, то есть, другими словами, конечно же, родители могут помогать своему ребенку, исправляя его. Конечно же, они могут это сделать. Но, понимаете, если говорить о судьбе, то она очень густо живет в человеке всегда. Вот, допустим, каким ты был, таким ты и остался. Ну, то есть, мы такие песни поем. Ну, то есть, люди думают, сейчас я вот поработаю над характером человека, и он исправится. Характер – это очень густое формирование, которое складывается за много жизней. Его по факту поменять невозможно. Можно нейтрализовать какие-то серьезные проблемы у человека, которые разрушают его жизнь, но сам характер, саму природу поменять невозможно человеке. Ну, то есть склонности определенные. Вот, допустим, у меня есть склонность к гневливости. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну какая у вас склонность к гневливости? Вы так по-доброму себя ведете. У меня есть склонность к гневливости. Понимаете? В моем характере. И эту склонность убрать нельзя. Но можно менять себя как личность. Можно работать над собой и сделать так, чтобы никто не видел эту склонность. Но при этом она внутри останется. Но родители, они, понимаете, они видят то, что у детей внутри. Само поведение детей ничего не меняет в этом плане, потому что дети, они своего рода как укор на то, что ты не доделала в своей судьбе или не доделал. И на этот укор очень трудно смотреть. Часто по этой причине родители разрушают семьи своих детей. Потому что семья моей дочери – это укор по отношению к тому, как я себя вела с человеком. Потому что ее человек очень похож на того, кого я бросила. И я ей говорю, слушай, да не надо тебе с ним жить. Ну, то есть, это теща уже, да? пошла уже тема вот эта. Вот, что такое теща? Это такая особая форма жизни, которая помогает дочке бросить мужа. Почему? На это есть причина серьезная. Причина ее собственной жизни. То есть у нее есть опыт определенной жизни. И она знает, что с этим... Ну, у меня же... Она не может это дочке сказать, понимаете? Она знает, что у меня же, блин, такой же дурак был, как у тебя. И я с ним не смогла. Ну, так и ты-то как сможешь? Ну, почему ты думаешь, что она не сможет? У нее своя жизнь, может быть, она сможет. Зачем ты пытаешься разрушить ее семью? Это же грех, и за это ты вдвойне будешь отвечать. Ну, то есть, понимаете, что такое отношение с детьми? С одной стороны, детей надо воспитывать. Воспитание детей – это милость. Ну, то есть, если ты можешь действительно помочь ребенку, ты даришь ему свою милость. Но можешь ты ему помочь или не можешь – вот в чем вопрос. Потому что здесь точно так же. Вот, допустим, где растут тропические фрукты? В тропиках. Можно тропический фрукт посадить в Киеве? Можно. Будет расти? Будет. Может быть, не будет. Если будешь хорошо освещать электрическим светом, то что-то вырастет. Будут вкусные плоды? Нет. Потому что для того, чтобы они были вкусные, нужно солнце. Солнце, понимаете? Таким образом, если вы хотите, чтобы у вас вкусные дети были, вам надо самим стать вкусными. Ну, то есть, единственный способ воспитания человека – это менять себя, самого. Ты не можешь человека воспитать, то есть дать ему качество, при этом не имея у себя, потому что все в этом мире передается от одного человека к другому. Качество – это определенная сила. Вот если у меня нет чего-то, значит, я не могу тебе это дать. Но люди часто думают, что это не так. Они думают, если я ему расскажу, что вот как надо себя вести, то он так и будет вести себя. Для того, чтобы он так себя вел, ему нужно... почувствовать, получить знания об этом. Сами слова знанием не являются. Вот, например, если я курю и при этом говорю, бросайте курить, то чувство, что надо бросить курить, не приходит. Потому что чувство это состоит из двух аспектов. Первый аспект – это сила. То есть способность бросить курить – это сила. Она переходит, она исходит от того, кто бросил. И второе – это глубокое чувство, что это действительно надо для моей жизни. Вот это глубокое чувство называется реализованное знание. Вот если я глубоко это реализовал, знаю, я об этом говорю, это называется вера. Эта вера передается в сердце другого человека и плюс сила еще. Вера и плюс сила, понимаете? Вот это называется милость. Теперь давайте подумаем, поговорим вот о чем. Вот, допустим, у вас есть реализованное знание какое-то, у вас есть знание, у вас есть сила. И мешает смотреть на женщину. Но ребенок почему-то не хочет слушать. И вообще не слушает меня. Хотя, по идее, ребенок же должен меня слушать. Вот здесь уже есть определенная сложность. Должен он тебя слушать или нет, все зависит от тебя. Потому что, чтобы он тебя слушал, ты должен сначала его принять. То есть, еще раз повторяю, какой вид судьбы перед тобой находится? Вид судьбы, который вызывает, как это назвать, оскомину. Понимаете? То есть, вызывает такое... чувство, что ты как будто не знаешь, что с этим делать вообще. То есть, так, оцепеняющее чувство такое, понимаете, идет от ребенка. То, с чем ты никогда не справишься, какой-то капец идет. Вот, это твое. Твое, но очень глубоко сидящее, как бы ты в себе, может быть, даже этого не знаешь, не понимаешь, но это твое, с которым ты не справился. И оно пришло к тебе через твоего ребенка, любимого. Теперь представляете, если бы такое твое пришло через какого-то чужого человека, да на порог бы я его не отпустил. А Бог что делает? Он сначала дает очень сильную любовь к этому существу, а потом из него вылазит вот эта штука. Ты говоришь, опа. Ну и как бы это мой ребенок же. Никуда его не... И вот через него вылазит такой... Поубивал бы. Вот. Но нельзя. Роднулька. Роднулька. Дорогой человек. Поэтому возникает желание кричать, топать ногами, ругаться. И как только человек начинает вот эти вещи делать, у него судьба ему выдает бумагу и ставит печать на нее. Ты не имеешь права воспитывать этого ребенка. И все, что ты скажешь, в его уши не зайдет. Понятно? Потому что поистину единственный способ сделать так, чтобы в его уши что-то зашло, это принятие. Ну то есть, если ты принимаешь ребенка со всеми его прибабахами, то есть ты проглотил то, что не глотается, понимаете? То есть это напрягся так, проглотил. И как-то так легче стало. Ну допустим, он, я вот всегда отличницей была, а он двойки приносит из школы. Проглоти. Хочешь поменять ребенка? Проглоти. Что значит проглотить? Означает, ну вот принес он двойкой, пришел, а ты спокойно. Как вот девушка говорила, а я спокойно стала. Вот. Ну, другая, не вы, которая со мной общалась на этом месте. Вот, я спокойно стала, мне стало легче. Это патроны уже несут. А вы прям ставьте на видное место, чтобы они заряжались. И потом люди будут получать счастье от них, удачу. Одна женщина мне сказала, Олег Геннадьевич, вы мне мандарином по голове попали, и я вышла замуж. Ну, я никак ни на что не претендую. Вот такой был случай. Вот. Я поэтому в надежде, что, может быть, так вы выйдете замуж. Может, по голове надо попасть, не знаю, что делать. А? Значит, тогда хорошие отношения будут. Но вы голову не подставляете, хоть мандарины, они мягкие, как бы. Ручки лучше. Лучше кушать их. Это была шутка. Ну, это была правда, но все равно это шутка. Итак, двигаемся дальше. Вот это надо проглотить, понимаете? И если вот ребенок получил двойку, он пришел, допустим, домой с двойкой. Надо сначала помолиться, ну что-то делать, чтобы ну, тебе как-то спокойно стало. Ну получил двойку, ну ничего страшного. Подумаешь, ну всякое бывает. Дышите глубже. Я вам говорю, как надо делать. Вы, конечно, не согласны. Как, Олег Геннадьевич, можно с этим смириться? Я говорю о принятии, а не смирении. Принятие. И потом, когда вы это приняли, можно сесть рядом с ним уже по-доброму, потому что вы же добрые стали. Были злой, а стали доброй. Потому что вы приняли судьбу. И потом надо по-доброму спросить, а что такое, почему вот ты двойку получил? Ну, во-первых, надо так спросить, чтобы он сам даже это принял, чтобы он спокойно с вами на эту тему поговорил, потому что ему же саму тяжело. Даже трудно себе в этом признаться. Ну, а как бы, если вы по-доброму, то он себе признается в этом. Ну, я получил двойку. Это уже круто, представляете? Ребенок уже может, допустим, сказать правду. Это уже круто, правда? Но только через доброту это возможно. Вот он говорит, я получил двойку. Ну, а вот как ты думаешь, почему, в чем? Давай поизучаем, поразмышляем с тобой причину. Если ребенок вам доверяет, ну, то есть он знает, что потом дальше, я тебе говорил, вот этого не последует, как бы, психоза. А просто вы по-доброму с ним общаетесь, то он начнет рассуждать. Он начнет вам говорить то, от чего у вас ушки повянут. Ну, например, вы узнаете, что у него наступил плохой период астрологический. Он просто не может концентрироваться. И сколько он продлится, неизвестно. То у меня дочка, допустим, у меня был такой период, что она не могла учиться. Она хорошо училась, но не могла учиться, потому что у нее наступил плохой период. Потом я проанализировал и вспомнил, что в это же время у меня тоже в школе был такой же период. Но у нее так ярко он пошел, что мне пришлось принять решение, что она пропускает год. И если бы это не произошло, она бы была в психушке. Я могу видеть это, поэтому я вам говорю. Но у вас же тоже может быть такое. А может быть, у него училка дура. Ведь же бывают, люди обучают детей, и они не совсем... Вот. Ну, бывает такое. Вот. Ну, хочется верить, что не так, но мало ли, кто его знает. И ребенок, если это понимает уже, понимаете, вот ребенок вам это говорит, то надо послушать, как бы, не то, что он негативно настроен на учительницу, может быть, он не настроен негативно, а просто говорит такие вещи, которые вот неприемлемо так себя вести с детьми. А может быть, это не его предмет вообще, потому что, вот, допустим, он любит литературу, а двойка по математике, а по математике он, может быть, никогда это ему не нужен предмет, потому что человек раскрывается как цветок, только в одном. Вот цветок бывает только одного цвета на одном кусте, понимаете, не бывает разных цветов, ну, за редким исключением. Вот какого цвета он раскрылся, он любит литературу, допустим. Ну, так в этом он и будет расти. Он с прошлых жизней все это знал, и он жил в этом. И сейчас его прошлая жизнь раскрывается. То есть он уже вот такой человек. Он был с детства таким. Понимаете? И вы посмотрите, куда он раскрывается. И туда его, вот давайте ему. Ему будет это очень нравиться. В результате он станет инициативным, развитым, активным, волевым человеком. То есть если вы увидели, куда он раскрывается, вот растите его как гору. А у горы есть склоны. Чем больше он в одном, тем все остальное будет подтягиваться больше. Но если вы начинаете делать не так, а говорите, вот у тебя литература получается, мы не будем этим заниматься, у тебя и так получается. Будем заниматься математикой. Как мне недавно прислали, как бы, такой ролик, видеоролик, ну, стоит, ну, как бы, козел, такой с загнутыми рогами такими сверху. И такой он подходит, так ворота стоят, ворота, он такой, в них, башкой. Отходит такой, разбегается, башкой, опять, и так раз 10, наверное. И потом такой встал, такой постоял, и пошел, короче, там, оказывается, калитка есть. Ну, в калитку в эту пошел заходить. Понимаете, поэтому надо математику с ребенком. У него математика не получается, математику, значит, в башку ему ворота, и так всю жизнь. А потом, когда уже вы поняли, что математика не идет, тогда в литературу. Ну, если мама тупая, то что остается ребенку? Как у меня, я был студентом, я жил в квартире на две семьи, снимал просто комнату. И там две комнаты, у них своя были, часть этой квартиры своя. Жила семья, и там было такое уникальнейшее явление, такого вообще в жизни никогда больше не видел. То есть дочка вот является, ну, просто копией мамы, вот, вот маленькая копия, она такая же лицо, такой же характер, все то же самое. И почти каждый день мать орала просто: «В кого ты такая дура уродилась?» И мне было сложно, как бы, потому что коню понятно в кого. Чего орать-то? Мне было сложно принять такое поведение, потому что, ну ведь видно же в кого, ну посмотри в зеркало. Итак, мои дорогие друзья, если вы по-доброму поговорите с своим ребенком, после того, как он получил двойку, вы узнаете много интересненького, и ваше предположение, что он просто напроказничал и ленился, и не хотел делать уроки, они оправдаются, скорее всего, может быть, на 20, на 30 или на 40%, но не на 100. Вы узнаете много интересненького в его жизни, чего вы не знали до этого. И это интересненькое вам поможет избежать большой беды, потому что именно в трудностях познается человек. Ну, он получил двойку, самое время узнать человека, который рядом с вами находится. Потому что, воистину, родители не видят своего ребенка. Они видят в нем свои желания. Ну, допустим, приведу вам такой пример. Ко мне разок пришел на консультацию по питанию. Я раньше делал такие диеты, то есть я продукты как бы отмечал, какие подходят, какие не подходят. Сейчас мои ученики этим занимаются. Человеку. Ну и пришел человек и говорит, сделайте мне диету. Я говорю, а зачем вам? Он говорит, я хочу понять, как моему сыну кушать. Я говорю, так давайте я сыну сделаю. Он говорит, да он такой же, как я. Я говорю, ну хорошо, давайте я вам сделаю сыну платно, а вам бесплатно. Он говорит, давай, договорились. Ну я потратил в два раза больше времени для того, чтобы кое-что объяснить этому человеку. Когда я сделал ему диету, его сыну, оказалось, что они противоположные. А жалоба была такая, что мой ребенок что-то худеет, у него пищеварение плохое. А причина очень проста, ты его просто пичкаешь тем, что ему не подходит. А так как ребенок тебя любит, поэтому он ест то, что ты ему даешь. Потому что он смиренный такой ребенок был, такой уступчивый. И он его просто пичкал тем, чем не надо. Вот и все, и поэтому ребенок и не был, не развивался как надо. Нормальная ситуация. Вы скажете, ну классный папочка. Запомните, мы все такие классные. Каждый человек в своем любимом, вот если человек что-то любит или кого-то любит, он видит в нем только то, что хочет видеть. Запомните это. Ну, допустим, вы влюбились в какого-то человека. Если любовь пошла, значит, в этом человеке будете видеть только то, что вы хотите видеть. А если это ребенок, то это не просто любовь, это колоссальная сила воздействия на мозги родителей. То есть оттуда такая энергия идет, что просто мозги накрывает. И поэтому родители 100% находятся, все родители 100% находятся в иллюзии по отношению к своим детям. Какой иллюзии? Иллюзии своей мечты. То есть у них есть определенное желание по отношению к детям. Желание есть. Знайте, что это желание является вашим испытанием по-любому. Вы скажете, что, Олег Геннадьевич, никогда так не бывает, что если я хочу, чтобы мой же сын был математиком, чтобы он вырос математиком. Нет, так бывает. Иногда. Но только в том случае, если вы сдадите свой экзамен до того, как он станет математиком. Вот если вы в отношениях с сыном сдадите экзамен, тогда он пойдет по вашим стопам. Но только, может быть, в 30% из 100. Понимаете? Потому что там есть не только ваши планы. Вот, допустим, у вас родился ребенок, которого вы любите. Но понимаете, дети чаще всего, они рождаются вообще не в родителей. Вот если говорить о закономерности, то чаще всего любимые дети, чаще всего, это, ну, есть исключение, любимые дети, если дети любимые, то чаще всего мальчика любит мама. А любит потому, что он мальчик в ее отца, то есть своего дедушка по материнской линии. А девочку любит папа чаще всего. Это значит, что он в его маму, то есть бабушку по отцовской линии. Понимаете, вот эти вот линии, они чаще всего являются как бы сильными с точки зрения судьбы. Ну то есть судьба ребенка идет через его дедушек и бабушек, понимаете, оказывается. Вот я, допустим, похож на дедушку по материнской линии. Ну, вот по этой закономерности. Ну, то есть иногда бывают исключения, особенно когда в семье много детей. Но когда немного, вот такие закономерности очень сильно включаются. И поэтому же родители, представляете, они не получают вот этой награды, что дети идут по их стопам. Дети, скорее всего, пойдут по стопам бабушек и дедушек, представляете? Как, оказывается, бывает. Но вы не расстраивайтесь, коль пришли на лекцию. Знание сначала имеет горький вкус, потом сладкий. Дети могут принести человеку огромное счастье, но для этого нужно пройти определенный путь в отношениях с ними и точнее со своей жизнью. Еще раз повторяю, так как только в тропиках вырастают классные, сладкие, тропические фрукты, точно так же, для того, чтобы ваш ребенок вырастал классным, вы должны быть хорошим солнцем для него. Ну, то есть вы должны освещать его жизнь собой, своим примером. Но этого недостаточно, потому что если солнце не ведет себя хорошо, там магнитные бури на нем там происходят какие-то, то тогда и фрукты тоже не рождаются в этом году. Итак, мы говорим с вами о принятии. То есть есть определенные стадии, мы говорим об общении, да, у нас семинар вообще про отношения. Мы говорим сейчас про отношения с детьми. Я вам просто говорю алгоритм, я не буду вам тонкости там всякие рассказывать, в таком возрасте так, в этом так. Я говорю алгоритм, который если вы будете делать, то у вас все получится, не будете делать, не получится. Давайте возьмем, не получится, да, Олег Геннадьевич, да, не получится. Ну, то есть, что значит не получится? А это значит, что ребенок вас не слушается. Он живет своей жизнью. Он вас знать не хочет. И вы ничего не можете с этим сделать. Вот это называется «не получилось». Понятно, да? Вот теперь, почему не получается, я вам объясняю. Первое, что вы должны знать, если вы недостатки ребенка не примете и не будете к ним относиться спокойно, у вас точно уже дальше ничего не получится, и можете даже не пытаться. Это все бесполезно, особенно если вы начинаете агрессировать по поводу его недостатков. Это тогда уже все, то есть это дохлый номер. То есть этот ребенка точно будет развиваться не туда, куда надо, и вы в нем будете разжигать плохое и гасить хорошее своим поведением. За это вы будете наказаны, конечно, с вами будет потом разбираться судьба за то, что вы так себя вели. Если вы хотите, чтобы все было нормально, то прежде всего поймите, что за судьба идет через детей. Вот через родителей идет тяжелая судьба. Судьба, которая идет через мужа и жену, еще тяжелее. А судьба, которая идет через детей, самая тяжелая. Поэтому это как определяется? По любви. Вот к родителям сильная любовь. Еще сильнее любовь к мужу и жене. И самая сильная любовь к детям, запомните, на этой земле. Поэтому и судьба, соответственно, идет самая тяжелая через детей. Ну, соответственно, бывают исключения. Если у вас самая сильная любовь к родителям, значит, через родителей пойдет самая тяжелая судьба. Если самая сильная любовь у вас к мужу или к жене, значит, через этого человека пойдет самая тяжелая судьба. Если у вас исключений нет, то самая тяжелая судьба пойдет через детей. То есть вы надеетесь ведь на прям противоположное, да? Что Олег Геннадьевич, через детей у нас пойдет самая лучшая судьба. Ну, если вы хотите остаться в такой как бы иллюзии, тогда нужно сейчас прямо уйти с лекции. Потому что дальше вам придется эту иллюзию позабыть. Конечно же, через детей идет также и самые большие награды в жизни. Как некоторые говорят, жизнь передается через потомков, да? Ну, то есть, это есть. Вот когда человек уходит из своей жизни, и если он воспитал праведных потомков, то они, их сила, благочестие этого человека отправляет в рай, даже если ему положено в ад. То есть сначала он в ад идет, конечно, а потом из ада наверх. Почему? Потому что дети, их сила жизни, их благочестие детей не заканчивается просто твоей жизнью. То есть ты ушел из жизни, а дети на тебя продолжают влиять. Вот в чем заключается уникальность этой вот ситуации, кто такие дети вообще для нас. И поэтому на санскрите сын, вот слово сын звучит так. Путра. Пут означает ад. Ад. Непутевый человек, да? Пут означает ад. Ара означает освобождение. Ура! Ну, то есть, означает никакого ада. То есть, другими словами, кто такой сын? Это тот, кто избавляет от ада. Классно? Если вы путевый родитель, ну, если вот оно, если такое вставляет. И что такое путевый родитель, я объясняю вам сейчас. Вы должны принять ребенка таким, как он есть. Дышите глубже. Скажите, я с этим не согласен, Олег Геннадьевич. Дышите глубже. Если хотите исправить, сначала примите. Потому что если вы кого-то не примете, вы его никогда не исправите, потому что только через доброту приходит знание в сердце человека. Если вы не приняли человека, вы для него злой человек. Как бы вы себя ни вели. Вот если вы меня не принимаете, смотрите на меня таким косым лиловым взглядом, то тогда вы для меня злой человек. Не, ну я так не считаю, конечно, я с позиции разума буду смотреть на вас. Но вот кажется так. Ну а ребенок же он глупый. Что значит глупый, понимаете? Есть две функции у разума. И у разума есть чистота или видение истины, чувство истины. И есть знание. Вот запомните, у ребенка нет знания. У него есть чистота, но знания нет. Вот допустим, у женщины тоже есть чистота. Но у женщины также есть знания. У женщины много чистоты, она за счет чистоты, за счет сердца смотрит на мир, женщина. Но при этом она оценивает свою чистоту. Вот она смотрит, это чистое, это грязное, это чистое, это грязное. А ребенок видит чистое и грязное. Он чувствует чистоту, но оценивать ему очень сложно. У него нет знания. Он чистый по природе ребенок, но знания нет. И вы должны помочь ему дать это знание. А знаете знание, в каком состоянии сознания воспринимается? Только когда вы очень спокойны и умиротворены. Это и есть настоящая доброта. Только добрый, умиротворенный голос дает человеку знание. Понятно? Он вводит человека в особое состояние, в котором он может очень глубоко воспринимать истину. Я разок, у меня такое состояние получилось неожиданно в одной ситуации. То есть я, ну как вы поняли, в детстве любил песни. Я их очень глубоко, вот и кто-то поет, я уже характер изучаю человека, его слова этой песни, и погружаюсь в это сильно. То есть я песни воспринимал как какую-то реальность, которая дает знания о жизни. Ну, слава Богу, песни были хорошие в моем детстве. Вот. И вот одну песню я, когда услышал, я услышал знание о том, что такое море. Получил знание в сердце. Ну, может быть, вы не получите, когда это услышите, но я получил. Я пошел, у меня, я жил в Тольятти, там было, разливалась Волга, там как бы такое водохранилище, в результате ГЭС. Ну, как море, то есть огромный просто массив воды, там 20 километров, почти не видно берега другого. Мы называли море, пойдем на море. Это просто разлитая Волга. Я пошел на море после этой песни и увидел то, что там поется. Представляете? И потом на всю жизнь это запомнил.
Море существует для чего? Море существует для того, чтобы нам глядеть, наглядеться на красоты вечного. А зачем же нам ее, чтобы высылать на нас тьму? хорошенько, что, почем, зачем, почему. Мальчики, мальчики и девочки с крыльями небес в трудный час, решение, главный час. Выбирайте мой, среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас, и вы не пожалеете, уверяю вас.
У меня была трудная очень ситуация в жизни. Я был ребенок, мне было 10 лет, родители ругались по-черному просто. Я побежал на этот берег Волги, сел, начал смотреть на воду. Ну, потому что в трудный час, час лишения, выбирайте море. Ну, как бы я слушаю песню, принимаю как старшего, как есть. Он спел мне вот это, я побежал смотреть на море. Потому что я выбираю море, и мне как бы, я не пожалею, значит, мне станет легче. Я начал смотреть на море, погрузился в это состояние воды, вот этой вот спокойной глади морской. Я набрел спокойствие в сердце. Представляете? Детская психика, она очень сильно нацелена на доброту, на спокойный голос такой, на доброту. И когда ребенок вот эту доброту чувствует, он впитывает, как губка, сразу знание через эту доброту, приходит знание в его сердце, глубокое знание. Вот все, что есть у человека, взрослого в сердце, то и придет ребенку. Но для того, чтобы вот это спокойное сердце у вас было, вам надо кирпичики, которые вам на голову судьба ребенка прислала, проглотить. Для этого нужно молиться, работа над собой, то есть нужно принять судьбу ребенка. Ну, если он пришел со своей судьбой, у него своя жизнь. Вы, допустим, скажете, у него же моя судьба. Нет. У него похожая на вашу судьбу. Это укор вашей судьбе, вашим неправильным поступкам в жизни. Дети — это укор. Но при этом это у него своя судьба. Вот родители говорят, что я такого плохого сделал, что ребенок таким родился. Это полный бред так думать. Этот бред подстегивается еще разными книжками по закону кармы, которые даже близко не понимают, что такое судьба. У ребенка своя судьба, он отвечает за свои поступки. Родители просто дают ему возможность жить. Они не создают судьбу ребенка вообще. Они могут дать ему милость, родители. Они могут дать милость, но судьбу ему не создают. Он жил до этого, понимаете? У Иисуса Христа, когда спросили, а за что же ребенок страдает? Он сказал, за свои прошлые ошибки. Это значит, что он живет не первую жизнь. Понимаете? Есть только один ответ на этот ответ. Итак, мы можем облегчить судьбу ребенка, если мы ее приняли. Принять судьбу ребенка означает успокоиться. Вот ты смотришь на него и каблучит, там орет, там бьется головой об спину, кирпичами кидается в других детей, там что угодно. Спокойно смотри на это. Не значит, что ты должен на это закрыть глаза. Нет. Сначала спокойный взгляд. Если у тебя будет спокойный взгляд, ты успокоишься, значит, ты сможешь помочь ребенку. Ты сможешь ему объяснить по-доброму, спокойно, что кирпичами ни в кого кидаться не надо. Что это неправильно, что это приводит к большим трудностям. Но это надо объяснять просто по-доброму. И у него в сердце, когда это войдет, он будет хотеть кинуть кирпич, потому что это же есть в его судьбе, но при этом не будет кидать. Это называется самоконтроль. Самоконтроль возникает только в результате знания, которое находится глубоко в сердце. Вот, допустим, как сделать так, чтобы мои лекции вас поменяли? Для этого я должен спокойно воспринимать вас. Я не должен удивляться тому, что вы вытворяете, допустим. Если я не удивился, значит, я могу помочь. Если удивился, значит, не могу. Вот в этом испытание заключается. Нужно переварить человека, справиться с ним. Дальше есть определенные этапы свои. Первый этап отношений с ребенком называется спокойное отношение. Беседа, рассуждение, беседа, то есть ты можешь с ним говорить, и он не боится тебя слушать, потому что ты для него не злой как бы человек, который его всегда подстерегает с его недостатками, проблемами, а добрый человек. Добрый человек может наказывать, кстати? Может, но это по-другому воспринимать совсем. Допустим, я человек говорю, я вас не буду спрашивать. Но если я добрый человек, то человек нормально это принимает. Он не злится, потому что нет злобы. Есть учеба какая-то определенная. Первая стадия – это спокойствие в отношении. Это спокойствие постепенно формирует уже до этого сформированное желание. То есть оно сформируется у ребенка самим желанием знать, что происходит. Он вообще попал в этот мир и ничего не понимает, что здесь происходит. Ему очень трудно жить ребенку, потому что он не понимает ничего. И когда рядом есть спокойный человек, который все понимает, то можно у него спросить. То есть первое, что происходит, ребенок, когда видит, что родители, ну, как бы, адекватные, нормальные люди, не орут, не трясутся от злобы при виде непонимания. Ну, то есть ребенок почему шалит? Потому что действует судьба, а он не знает, что нельзя этого делать. Ну, допустим, я, когда мне было 3 года, я когда на улице видел огрызок яблока, и обязательно его доедал. Мама следила за мной, чтобы я не ел замороженные яблоки на улице. Ну и сейчас я люблю мороженое, допустим. Причина, почему я доедал эти яблоки, потому что у меня была очень горячая голова, то есть много огня в голове было. И мне надо было охлаждаться, поэтому я ел лед, мороженые яблоки и все прочее. Но я это делал неосознанно. То есть я видел, вот мне это надо съесть, и ел. А мама не давала. Вот такой был процесс. Понимаете, но мне никто не объяснил, что почему я ем эти мороженые яблоки. Может быть, надо мне было их замораживать в холодильнике и давать, чтобы я их ел чистыми, а не грязными там в этом снегу. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что часто ребенок что-то делает, в этом есть причина серьезная, но родители думают, что это от дурости все идет. Не факт. Допустим, ребенок кидает кирпичом. Сильное чувство несправедливости, допустим. Он очень ранимый, его обидели, он не может это, ничего с этой обидой сделать, ему нужно как-то научиться это, как-то, ну, с этим что-то делать. А просто его лупить за то, что он бросил кирпичом, ну, он же не поймет, ты его бьешь, он же не понимает, почему он бросил. Он, может, не будет бросать от этого. Ты, как бы, он почувствовал опасность, страх. Вот он думает, сейчас брошу кирпичом, мама тогда меня накажет. Он не бросает. Но знания-то у него нет, от чего он бросает, почему. Если вы хотите глубже, чтобы он понял, для этого нужно успокоиться сначала, принять этот поступок, с ним поговорить, а потом уже с добрым сердцем его наказать уже. Эгоизм у человека находится в определенной точке, которая находится сзади. Эта зона называется, также называется сзади, только еще приставка. Ница еще приставка. Но там у человека находится эгоизм. И на него можно воздействовать с помощью вибраций. Допустим, если вы в злом состоянии, в состоянии злобы, вибрируете как бы по ребенку, по эгоизму, то в этом случае эта злоба ваша передастся ему. Вы даже можете увидеть, как его глаза будут наливаться кровью, и он такой становится такой агрессивный, упрямый. А если в состоянии доброты будете это делать, с добрым сердцем, шлепать его по заднице, с добрым сердцем будете делать, то тогда доброта войдет в него. и раскаяние. Я вам эзотерические сейчас вещи рассказываю. Если вы скажете, а как же, Олег Геннадьевич, ювенильная юстиция там и все прочее. Ну, часто современная культура, современный мир не понимает, что любовь, она состоит из двух граней. Одна грань – это доброта, а другая – строгость. Ну, то есть, если строгости нет, так же и нет любви. Вот, допустим, представьте, я вам по-доброму, как бы, вы, допустим, говорите, а я мужа бросила, говорю, ну, ничего страшного, это все нормально. По-доброму. Здесь нет любви, понимаете? Потому что я человеку не даю возможность понять, что с ним дальше будет в жизни. Он совершил ошибку, ну, нужно же понять, что дальше будет после этого. А если ты, а, все хорошо, все нормально, то тогда и не поймешь. Как это был фильм такой, кинокомедия «Спортлото 82», и там они стоят на горе, и один комик берет ягоды и говорит, а эти ягоды можно есть? Другой говорит, можно. Тот начинает есть, говорит, ну отравишься. Добрый человек. По-доброму разрешил есть, не запретил. Строгость нужна, наказание нужно, но они разные. Вот, допустим, все зависит от того, как устроен человек. Вот, допустим, девочка, она по природе очень чувствительная, ранимая, она рождается для заботы, нежности, защиты, ласки, внимания. Девочки же тоже шалят маленькие. Но наказывать их нужно по-женски. То есть означает лишать внимания, лишать заботы, лишать ласки. Но нельзя бить девочек, маленьких девочек нельзя бить. Потому что они от этого теряют смысл жизни. Они не понимают, зачем они родились тогда вообще на этой земле, если их бьют. Ну, девочки как бы так чувствуют себя. А мальчик рождается для победы. То есть, если девочка, она понимает слова и объяснения очень хорошо, то мальчики понимают поступки. Вот, допустим, если девочка нашалила, надо ей сказать, вот так нельзя делать, иначе будешь наказана по-доброму. Если она продолжает делать, надо ее там, ну, как бы, наказать после этого. А мальчик, если нашалил, ему не надо рассказывать о том, что он будет наказан, если он будет так же делать. Можете быть уверены, что он вас послушает и стряхнет лапшу с ушей. Потому что если мальчик не увидел, что его наказали прямо сейчас, то он не доверяет этой информации. Ну, то есть можно тысячу раз ему сказать, что ты будешь наказан. Ну, буду так буду, что. И дальше опять продолжает шалить. То есть ему по барабану по-русски сказать. В какой-то момент становится. Вот. И еще надо знать, что мальчик, он всегда привыкает к наказанию, то есть потому что у него мужская психика. Допустим, вы его бьете по попе, вы думаете, что он раскаивается в это время, а он тренируется терпеть удар. И в какой-то момент вы чувствуете, что вы его бьете по попе, вам руку уже больно, ему нормально. Поднимите руку, кто это увидел, такую реакцию мальчиков. Вот, это мужская психика, он как бы терпит удар просто, учится принимать судьбу. Вот судьба бьет по попе, ничего страшного, терпим. А? Угол тоже привык к углу уже. Но они привыкают, мальчики, постепенно, они привыкают. Попа уже не страшна, угол не страшный, то есть ко всему привыкает такая природа. А? Мама не может ударить сына? Ну, иногда может, но не надо делать из этого систему. Потому что, когда женщина бьет мужчину, то у мужчины появляется такое очень жестокое чувство к женской природе. Потому что мужчина вообще, он хочет победить женскую природу, и вообще для этого он победитель. Он прежде всего побеждает женскую природу. А когда женская природа сама его побеждает, еще так жестко, то у него возникает очень жуткий протест. И такие дети могут вырастить садистами, там, знаете, то есть издеваться, желание издеваться над женщиной, то есть означает ломать ее волю, то есть побеждать волю женщины. Это желание может возникнуть в результате очень жесткого отношения к сыну. Но если мать по-доброму его бьет по попе, то это же не возникает, чувство не возникает этого. Ну, то есть само по себе физическое наказание мальчика матери не такая большая проблема. Проблема — это агрессия, с которой она делает. Если она агрессивно это себя делает, то тогда это превращается потом в садизм. А? Ну, понятно, что он агрессивный, он же ребенок. Он и будет агрессивный, он будет кирпичами кидаться, орать, вести себя плохо. А? Он бьет маму, да? Значит, нет папы. А? Папа далеко, вот в этом проблема. От ребенка, от мальчика маму защищает папа. Вот он увидел, мальчик бьет маму. Мама не защищает себя, защищает папа. Он подходит и говорит: ты что, мою жену обижаешь? Или маму обижаешь? И начинает его наказывать. Ребенок тогда понимает, что женщину нельзя бить. Вот, мальчик. Через наказание. Ну, то есть мальчик, когда нашалил, надо взять его за руку и повезти куда-то. И он спрашивает: мама, куда идем? Она говорит: как куда? В угол, по-доброму. Вот. И он будет тогда рассуждать: а я больше не буду там и так далее. Ну, это уже другой разговор. То есть, понимаете, у него сразу включается понимание, что будет наказание. Надо обязательно дойти с ним до угла. Вот здесь уже трудность, понимаете, потому что женщина, она по своей природе не хочет наказывать своего сына. Понимаете, а надо. Потому что если ты его не накажешь, а обещала, значит, тогда он больше тебе не будет верить. Вот один раз маме надо сказать, что в угол, и он добился того, что в угол не поставили. Все, дальше как бы будет еще сложнее его наказывать. Ну, то есть, если вы ведете в угол, он пусть постоит какое-то время. Вам будет сложно, конечно, это терпеть самой, еще больше сложно, чем ему, потому что вы же его любите, а он будет плакать там, стоять, как бы вам давить на эмоции. Но надо. Иначе мальчики не воспитываются. Ну, лучше, чтобы поэтому мальчика воспитывал отец. Потому что маме очень трудно воспитывать мальчика. То есть мальчика надо сурово наказывать, но сурово не означает со злобой. Ну, означает там по попе побить, там поставить в угол. Ну, какие-то испытания надо мальчику делать в жизни, чтобы он что-то понял. А мама, ей тяжело, ей хочется, чтобы ребенок был счастлив, чтобы у него все хорошо было. Она ей не хочется его испытывать. Поэтому это противоречие. Поэтому лучше мальчиков, чтобы воспитывал папа. Он наказывать должен, как бы, создавать ему трудности. От папы мальчик лучше это принимает. Да, с отчимом тоже разберемся. Итак, первая стадия — спокойствие. Вторая стадия называется доверие. Ну, то есть на этой второй стадии ребенок сам начинает подходить, задавать вопросы. И когда вы ему отвечаете, вы делаете это по-доброму, без намеков на том, что он тупой. Потому что напишите, пожалуйста, все себе, если я ребенку объясняю, что он тупой, или намекаю, значит, я сама тупая. Ну, вы просто забудете, поэтому запишите. Потому что воистину этого не нужно объяснять ребенку. Ребенку надо написать, наоборот, объяснять, что он очень, ну, как бы такой смышленый, все понимает. Вот если вы это будете ему объяснять, то он таким и станет. Что будете объяснять, таким он станет. Итак, вторая стадия называется доверие. То есть первая стадия — принятия. Ребенок вас принимает уже, потому что он не боится вас. Дети в основном боятся родителей своих. А потом, после, вторая стадия противоположная, называется отторжение. Ну, то есть ребенок хотел бы спросить родителей, но он уже не может, потому что он, ну, чувствует оскомину, отторжение. Он боится спрашивать родителей. Он не чувствует, что ничего хорошего из этого не получится. Поэтому он ищет ответы где-то в другом месте, там улица, там еще что-то, где ему дают ответы, где с ним разговаривают по-нормальному, по-спокойному. Потому что разум работает только в спокойствии. Разум включается. Разум — это то, что меняет судьбу. Вот разум — это то, что может человеку поменять его жизнь. Разум включается только в спокойной атмосфере. Когда ты судьбу побеждаешь, тогда разум начинает работать. Не побеждаешь, тогда разум выключается. Особенно у детей. Итак, вторая стадия — это доверие. Желание спрашивать. Третья стадия, когда вы отвечаете очень по-доброму. Ребенок встает на путь изучения, что такое эта жизнь. Это удивительная стадия. Я разок в самолет сел, и рядом со мной села женщина с маленьким ребенком, может быть, лет 5. Ребенок, когда сел в самолет, он сразу на маму посмотрел, говорит: «Мама, почему у этого самолета винт не наружу стоит, а вдавлен внутрь самолета?» Я думаю: «Опа-на! Ничего себе вопросик!» И мама начала ему аэродинамику рассказывать. Движение воздуха внутрь турбины и снаружи. Я тоже с удовольствием послушал. Но она ему рассказывала очень просто, по-доброму и очень доверительно. Он внимательно слушал, задавал дополнительные вопросы. Потом начал разглядывать меня. На руки посмотрел, на камни там. Не стал спрашивать, потому что я рядом сижу, как-то он понял, что пока не время. Но он зафиксировал это в своей голове. Что это он носит? Вот, понимаете, ребенок очень внимательно изучал мир. Это значит, что он будет очень разумным человеком, когда вырастет. Почему он изучал мир? Потому что ему разрешили это делать. Мама ему отвечала по-доброму на все вопросы. Это называется любовь к детям. Любовь означает тратить силы, время на ребенка. Теперь вопрос, а почему у нас нет любви к детям? Потому что нам некогда. Мы же чем занимаемся? Мы деньги зарабатываем для того, чтобы жить. Ну и, соответственно, домой приходим, у нас нет силы, а тут он: «Папа, а скажи, почему?» «Да слушай, ну ты это, иди там в компьютер свой там, воткнись и играйся». Он и воткнулся. Теперь спрашиваю: «Что это у него компьютеромания?» «Так вы его сами туда воткнули. Вы же с ним разговаривать-то не хотите. Вот у него и компьютеромания». Итак, третья удивительная стадия развития. Мы сейчас говорим о развитии отношений с ребенком. И развитии личности также. Потому что отношения дают, включают определенные виды судьбы. Глубже, глубже разум, сильнее у ребенка. Итак, сначала ребенок имеет право на первой стадии быть спокойным. Он вырастает уравновешенным человеком. Он имеет на это право, потому что его приняли с прибабахами, там, с кирпичами по голове, совсем приняли ребенка, несмотря на желание кирпич по башке дать. У него желание на всю жизнь это останется, чтобы вы знали. Оно, его убрать невозможно. Он никогда этого в жизни не будет делать. Он станет уравновешенным человеком, несмотря на абсолютно неуравновешенную психику, то есть по судьбе. Ну, то есть вы дадите ему такую возможность благодаря принятию. На первой стадии уже. На второй стадии ребенок вырастет образованным. Ну, то есть если вы дадите возможность ему задавать вопросы и будете отвечать, то он вырастет образованным. А вот если вы дойдете до третьей стадии, что крайне редко, на третьей стадии ребенок начинает спрашивать у вас: а почему вы сами так себя ведете? И вам надо сказать ему правду. Ну, то есть на третьей стадии ребенок начинает воспринимать родителей не просто как энциклопедию, а как объект, с которого надо брать пример и пытаться как-то жить похожим образом. Ну, то есть родители для ребенка становятся наставниками на третьей стадии. И это означает, что кто такой послушник вообще? Почему это от слова «слушать» пришло, послушник? Потому что именно слушание развивает разум. И слушание – это очень интересная штука. Вот, допустим, иногда бывает, человек поднимает вопрос, я его спрашиваю. Я смотрю, он меня не услышит. Я его спрашиваю, вы давно слушаете мою лекцию? Он говорит, да я только первый раз пришел. Я говорю, следующий вопрос задавать, следующий человек. Он говорит, а почему вы не хотите мне ответить? Я говорю, а потому что мы с вами не знакомы. Он говорит, как не знакомы? Вот я знаю, вы там Олег Геннадьевич, туда-сюда. Я говорю, вы знаете, если вы хотите услышать меня, вы должны это очень глубоко в себя взять. А от чужого человека ничего глубоко просто в принципе взять невозможно. Поэтому я вам ничего не смогу объяснить. Вам надо сначала меня узнать, слушая лекции какое-то время, понимаете? А потом я вам буду объяснять, и вы это впитаете себе в психику. Потому что воистину знание всегда, оно как пища, которую очень трудно раскусить. Знаете, ну то есть есть очень мягкая такая, легкая пища, так, ну, пережевал, проглотил. Это не знание. Знание – это пища, которая... Ты кусаешь, и она не кусается. И надо быть уверенным, что она тебе нужна. Кто-то должен тебе быть, сказать, что это, ну, хоть и черствый хлеб, но очень полезный. Понимаете? Вот так знание устроено. И когда ребенок, это знание, черствый хлеб этот, очень глубоко себе в психику, в сознание запускает, то есть он становится послушником или очень необычным образом слушает своих родителей, то в этом случае ребенок вырастает мудрым. Не просто умным, то есть он все знает, а мудрым. То есть мудрый – это человек, который способен побеждать судьбу. Ну, то есть возможность быть послушником, то есть ребенок, вы говорите, что он меня не слушает вообще? А потому что вы не прошли эти стадии. Человек не может слушать. Вот представьте, допустим, вы, ну, подходите к какому-то человеку, да? Вы хотите что-то у него спросить. И он начинает на вас орать. Вы будете его слушать, нет? Вы больше не подойдете к нему вообще. Так вы каждый день это с детьми делаете. И вы хотите, чтобы они вас слушали при этом. Так это невозможно, мои дорогие друзья. Итак, ну, есть еще четвертая стадия, о которой не знаю, стоит вам вообще говорить или нет. Ну так скажу просто, чтобы вы знали, что она есть. Потому что если родители ведут святую жизнь, священную, то тогда ребенок наполняется глубокой верой к своим родителям. И они становятся для него духовниками на всю жизнь. И потом в следующей жизни он идет за ними дальше. Он никогда с ними не расстается. Душа привязывается к старшему. И это уникальный случай, это дает настоящую любовь, о которой все так мечтают. Люди думают, что это возможно просто потому, что повезло. На самом деле здесь нет никакого везения. Это реально просто уникальный опыт в работе над отношениями с ребенком. Откуда такая любовь? Хотите такой любви, платите цену. Начинается все с принятия. Кирпичом по голове ударил кому-то, примите. Вот у него есть этого, никуда не денется всю жизнь, у него не выйдет из этого, из характера. Характер не меняется словами и ударами, наказаниями. Но человек может иметь разум для того, чтобы сдерживать себя всю жизнь, и никто не узнает о том, что у него есть это в характере. Если вы примете его, дойдите хотя бы до первой стадии, но чтобы прийти на четвертую, вот на эту, то, что вы сейчас слышали в песне, для этого нужно стать святым человеком. Потому что только в тропиках растут фрукты. Они не растут на Северном полюсе, даже в теплице. Здесь уже не поможет ювенильная юстиция. Нужна любовь. Любовь исходит только от Бога. И если ты ее впитываешь в себя, ты можешь ее подарить также ребенку. Это универсальная вещь – любовь. Мы от детей чувствуем счастье и говорим: «Я люблю своего ребенка». Но давайте разберемся в этом вопросе. Любовь – это или не любовь? Вот смотрите, допустим, мама провожает ребенка в армию или на войну, и она хочет, чтобы он вернулся живым. Что надо делать? Нужно пройти вот эти стадии, принять судьбу, стать сильной судьбой. Ну, победа — это же не просто принять, это сильная позиция. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. На копье капают слезы. Означает, провожает на войну, но она радуется. Означает, уже победила судьбу, то есть он вернется. Почему? Потому что она радуется. А если она ноет, плачет, трясется, она лишает его силы, солдата. Она проклинает его, она не дает ему возможность вернуться, потому что она не любит его, она хочет наслаждаться этим человеком. Так вот, знаете, когда ребенок рождается, и вы хотите его рядом с собой, как бы вот это, прижать, родное личко моя. Вот, вы не любите ребенка этого, вы им наслаждаетесь. Любовь означает способность по-доброму наказывать ребенка, например. Способность терпеть его при бабахе, когда они появятся. Способность сохранять достоинство в отношениях с ним. Способность не давать ему то, что разрушит его жизнь. Вот это любовь. Вот попробуйте ребенку не давать то, что ему хочется, но это разрушает его жизнь. Он начнет плакать, кричать, вы будете плохим человеком сразу. Но вам надо так делать по-доброму. И это называется любовь. Любовь, она бескорыстна и самопожертвенна по природе. Вот мама, допустим, делает что-то хорошее для ребенка, и значит, она настоящая. Есть такой, такой случай. Один царь, святой царь, его звали Рама. К нему пришли две женщины с одним ребенком. И никто не мог объяснить и доказать, чей этот ребенок. Он был еще грудным. И одна женщина его родила, а другая его своровала в тот момент, когда ребенок... Она еще та, еще как бы не пришла в себя. И как бы никто не знает, потому что у одной был выкидыш, у другой как бы родился. И та просто своровала себе этого ребенка, как будто родила. В общем, ситуация очень запутанная. Непонятно, чей ребенок вообще. И как бы царь спросил: «Ты мать этого ребенка?» Одну женщину, она говорит: «Да, я мать этого ребенка». Другая говорит: «Нет, я мать этого ребенка». Непонятно, где мать. И тогда царь посмотрел, он где-то час с ними пообщался, там свидетели вызвал, не нашел причину. Ну, кто ребенок, непонятно. Вот, и тогда он сказал, он святой царь, Он знает очень глубоко, как работает психика матери. И он сказал: пожалуйста, пригласите палача. Пришел палач. Он говорит: сейчас мы просто решим вопрос так, что все будут счастливы. Мы просто сейчас казним этого ребенка. Ну, то есть ни одна из вас не получит его. Потому что это неразрешимая ситуация. И он замахнулся, когда палач над ребенком, но он, палача предупредили, что не надо как бы рубить голову, просто это испытание. И он, когда замахнулся и начал опускать руку, то раздался вопль одной из этих двух женщин, и она сказала: простите меня, я грешница, я виновата, это не мой ребенок, это я его взяла себе. Это я, накажите меня, пожалуйста. Не убивайте этого ни в чем не повинного ребенка. Я во всем виноват. И тогда царь сказал: отдайте этой женщине, которая это сказала, этого ребенка, а эту накажите. Вы поняли, почему так произошло? Потому что мать — это та, которая способна пожертвовать себя. Даже в ущерб своему счастью, понимаете? То есть она должна была, тогда очень сурово за такие вещи наказывали, чуть ли там не смертью и тяжелой тюрьмой. Ну то есть, понимаете, то есть она как бы согласилась умереть или лишиться свободы, лишиться своего счастья вместе с лишением ребенка, то есть она теряет все сразу в жизни, просто ради того, чтобы этот ребенок жил. Вот это мать. И поэтому она получила назад ребенка, а та получила наказание, другая женщина. Но вот это самое чувство, которое я вам сейчас описал, оно может противоположные вещи делать. Оно может из ребенка сделать наркомана, понимаете? Может сделать просто бездельника. То есть причина – это привязанность к ребенку. Если мать не контролирует свою любовь к нему, вот это чувство, желание наслаждаться его вот этой... его жизнью, не контролирует это, то ребенок начинает сначала пользоваться этим, это называется избалованный ребенок, а потом дальше он вообще не может в жизни найти себя, контролировать себя, то есть если мать зависит от этого чувства, то есть она не может быть самодостаточной в отношениях с ребенком, а быть самодостаточной в отношениях с ребенком есть только один вариант, это найти отношения с Богом, потому что только святость дает человеку возможность оторваться от его сильного чувства, сильного желания. Понимаете, если ты со святым человеком имеешь дело, тогда от него исходит такая сила, что она даст тебе возможность перестать зависеть психически от своего ребенка. А эта зависимость именно и портит ему жизнь. Это не любовь, это пользование энергией любви, эксплуатация энергии любви. Понимаете? Часто ко мне подходят женщины и говорят: Олег Геннадьевич, мой сын не хочет со мной разговаривать. Я обычно так женщинам этим так даю знания. Я говорю: дайте мне руку. Она мне дает руку, я тяну ее на себя. Ну, там за столом, рядышком сидит. Я тяну, тяну, она такая, уже чуть ли не падает на меня. Ну, типа, согласна, что я тяну. Ну, какое-то время. А потом начинает тянуть назад. Хоть Олег Геннадьевич, хоть не Олег Геннадьевич. Хоть любит, хоть не любит. Если ты тянешь на себя, значит, человек будет тянуть в обратную сторону. Вы поняли, да, о чем я говорю? Если ребенка на себя тянуть все время, то какой эффект будет дальше? Он будет тебя отталкивать от себя, потому что это естественное состояние человека. Если, а мать очень сильно ребенка на себя тянет. Очень сильно. Мой дорогой, чем ты занимаешься? Как у тебя дела? Почему не звонишь? Мама, все нормально. Мне все хорошо. Давай поговорим. Ты вообще меня любишь или нет? Мама, я уже устал. мне некогда, можно я пойду работать дальше? Ну вот, как всегда, ты меня не любишь. Это называется привязанность или желание конючить из ребенка счастье. Мама должна молиться за ребенка, за его жизнь и быть удовлетворена этим. Эта молитва вызовет у него в сердце сильную благодарность, и он будет ей звонить сам. Видите, ты молитвы мне читала, и тебя мне не хватало. Вот представьте, может ли быть не хватать человека, который из тебя что-то тащит? Только когда он тебе дает, тогда его не хватает. Не хватает означает, что-то не хватает. А что не хватает? Да мамы не хватает, она за меня молилась, никогда меня на себя не тащила. Никогда тело мое не использовало для своего наслаждения. Попу мне не расцеловывала до синяков. Понимаете, то есть дарила любовь, а не брала. Как можно дарить любовь тому, от кого исходит такая сила наслаждения? Только с помощью молитвы. Когда человек настроен на Бога, он способен держать на себе удар любви. Он не ломается под ней, не становится зависимым, понимаете? А если ребенок, если вы стали зависимым от этой любви, то и зависимым очень сильно, то тогда вы сделаете всегда один и тот же результат из своего ребенка. Понимаете, один и тот же результат. Вы из него сделаете просто котлету. Есть еще другое название у этой котлеты. Ну, примерно вот такое. Мама-то. А потому что мама это сделала своими собственными руками. Не потому что она плохой человек, просто она не знала, как правильно, и все. Поэтому я вам и говорю, что человек живет для знания в этом мире. Понимаете, не для поступков, для знания. Потому что знание дает возможность хорошие вещи делать и не делать плохие. И знание заключается в том, что мама должна научиться оторваться от этой влюбленности по отношению к своему ребенку и начать воспитывать его, означает быть по-доброму строгой с ним. Строгость не означает, что ты лишаешь ребенка чего-то. Строгость проявляется, когда он делает что-то не так. Но если он делает все так, то тогда рассказывай ему, используй свою любовь для того, чтобы ему рассказывать, как ему жить, если он спрашивает. Понимаете, потому что если вы будете ему навязывать знания, то он никогда не будет его слушать. Вот, допустим, вы приходите домой и говорите, там, Олег Геннадьевич, да отстань ты от меня со своим Олег Геннадьевичем вообще, что ты до меня докопалась? Почему он так себя ведет? Ты глупец, ты не хочешь слышать знания. Почему он глупец? Знания никогда не надо навязывать. Оно всегда приходит в сердце, потому что человек спрашивает. А для того, чтобы он спрашивал, это целый путь надо пройти. Человек вообще может спрашивать только тогда, когда он нуждается в знании. А он нуждается в знании только когда ему плохо. Поэтому только в это время, когда человеку плохо, он начинает развиваться как личность. А до этого времени надо ждать. Просто ждать. И по-доброму себя с ними себя вести. Потому что воистину у всех людей возникает это переключение. Если рядом с ним кто-то работает над собой, рядом с вами, рядом с ним, вы, допустим, работаете над собой, придет время, он переключится на развитие, этот человек. Он деградирует, допустим, ждите. Наступит плохой период, он переключится, начнет развиваться. И будет спрашивать, а как это, а как то. И надо очень аккуратно, ненавязчиво ему объяснять, как будто бы вас это вообще даже не волнует. Хотя вы всю жизнь ждали, когда же он начнет это делать. Так же с ребенком тоже. Вот вы живете правильно рядом с ним. Надо ли ребенка приучать к молитве? Что значит приучать к молитве? Сначала вообще ребенок, когда вы кланяетесь, думает, что вы ему кланяетесь, поэтому на вас залазит. Ну, если поклонилась мама, значит, надо на нее залазить. Потому что мы все богами себя считаем, как бы, если мама кланяется, значит, мне. Ну, залазит на маму. Такое восприятие, нормально, он очень маленький, ничего не соображает. Потом он просто не обращает внимания на родителей, когда они совершают аскезы, потому что ему не хочется так жить. Ему хочется играться. Почему ребенку хочется играться? Потому что он испытывает счастье. Сначала человек должен научиться почувствовать счастье жизни. Поэтому ребенку нужна игра.
Игра нужна, школа, какая игра?
Сейчас объясню, понимаете? Если ребенок играет, радостно играет, значит, у него в жизни всегда будет оптимизм, способность побеждать судьбу. А если вы у него радость игры забрали раньше времени, значит, он будет несчастным, пессимистичным, больным. Ребенок с помощью игры осваивает жизнь, то есть он учится жить с помощью игры. Радостно жить, это его вид оптимизма детский. Вот, допустим, у всех оптимизм разный. Вот, допустим, как выглядит девушка оптимистичная? Она такая, ой, как хорошо, спасибо. Ну, то есть она так себя ведет? Нет? Не женский оптимист такой, ой, спасибо. Такой, это женский оптимизм, да? Это значит, у нее хорошее настроение, она радуется, благословляет. Женщина, да? Мужчина как радуется. По-мужски. Вот представьте, мужчина такой стоит, он такой, ой, как хорошо. Классно будет? Так вот, ребенок радуется в игре. Если вы у него игру забрали, значит, вы у него забрали радость. Он не в то играет, что надо. Ну, извините меня. Что видит, кто и играет. Ваша задача заключается в том, чтобы то, что не надо, в доме вообще не было. Вы скажете, это если интернет. Ну, приучите ребенка к правильному интернету. А если это фильмы, ну, тогда соберите в доме нравственные фильмы. А детские фильмы все, как бы, нравственные. Не факт. Не надо на Дисней равняться. Есть куча хороших фильмов детских и мультфильмов. Понимаете, изучайте, как правильно. Наполняйте жизнь ребенка чистотой. Давайте ему правильный выбор. И тогда он будет выбирать правильные вещи. Не надо ребенку показывать грязь. Потому что психика ребенка к этому тянется. Потому что у него уже есть грехи в сердце. Вот, допустим, отец говорит, да, допустим, отец дома не матерится, да? Он не ругается матом дома, но ругается на работе. И он ребенку говорит, матом ругаться не надо. Когда он об этом сказал, ребенок воспринял не слова, а поступки своего отца. Пытайтесь это понять. Ну, то есть, что воспринимает ребенок? Он воспринимает всю систему сразу. Вот, он, то есть, ребенок чувствует жизнь отца. Так устроено его сердце. И он воспринимает всю систему сразу. Вот отец сказал, не надо матом ругаться, а сам ругается матом. Ребенок все это вместе собрал. И что произошло? На подсознательном уровне он этого сам не хочет. Он дома не ругается матом, но на улицу, когда выходит, ругается. Почему? Потому что отец ругается на работе. Все. Ну, то есть, другими словами, если вы хотите что-то дать ребенку, тогда не надо ему давать плохой выбор. Поэтому дом, ваш дом должен стать местом чистоты, когда родился ребенок. Не надо там «Мертвые не потеют», там какой-то телесериал по кабельному телевидению, по кабельному. Вот. Не надо, понимаете? Сделайте хорошие нравственные фильмы, чистые, светлые. И тогда ребенок ваш будет в этом атмосфере жить. Вы скажете, это искусственная среда.
И он потом жизнь увидит, станет другим.
Ребенок всегда сохраняет то, что в сердце дарит ему счастье и любовь. Это его является как бы путеводителем по жизни. Ну, допустим, ребенок получил чистоту в жизни от родителей, почувствовал чистую атмосферу. Потом он попал на улицу, пришло время, когда он окреп. Там грязная атмосфера. Ну, что он выберет? Если он счастье от чистой атмосферы испытал в жизни, он будет стремиться к чистоте. А тот, кто испытал грязь в детстве, будет стремиться к грязи. То, от чего счастье человеку исходит, туда он и стремится. Человек не будет стремиться к тому, что ему несчастье дают. Ну, зачем ему это надо? Ну, то есть, если вы привили ему вот этот вкус счастья, чистых, светлых отношений каких-то, вы скажете, Олег Геннадьевич, у нас нет светлых отношений, мы ругаемся дома. Ну, и что ругаетесь? Ну, поругались, помирились, обнялись, помирились. А мы не можем мириться. Не можете мириться, потому что вы доказываете свое. Почему человек ругается? Потому что он не выдержит судьбу. Судьба нахлобучивает и заставляет ругаться. Как только поняли, что уже как бы, ну, что вышли из себя, сразу идите извиняться. Вот я так делаю. Если я поссорился с женой, сразу иду извиняться. И она не сразу прощает, потому что классно же пообижаться чуть на мужа. Ну, каждой женщине классно пообижаться, когда муж извиняется, это супер какая ситуация такая. Ну и она обижается на меня будет. Да, женщина, классно же пообижаться, если муж ходит извиняться. Классная ситуация, правда? А если не перестает, извиняется до последнего? А? Он гад перестал. Я говорю, я не перестаю. А. Классная ситуация? Да. Я об этом говорю. Вот. Но потом она благодарность испытывает сильную. Кто сегодня встречался с моей супругой? Вам понравилось? Все? Пообщались? Нормально? Вы счастливы? Хорошо. Я рад. Она на загнанного зверька похожа, нет? Нет? Нормально себя чувствует? Я стараюсь, чтобы она была счастлива, чтобы она не была зажата там в своем счастье женском. Такова обязанность мужчины перед женщиной. При этом женщина может капризничать, там, если себя плохо, но надо принять такое решение в жизни своем. Из нас двоих кто-то один должен быть счастлив. Ну, жизнь же проходит. Пускай это будет близкий человек. Когда вы это решение примете, вы станете счастливым после этого. Итак, видите, есть привязанность к ребенку, она ослепляет вас перед его личностью. Вот, допустим, мужчина любит женщину, да? Он ее знает при этом или нет? Вот чем сильнее человек кого-то любит, тем меньше он его знает. Потому что когда человек любит другого человека, он находится рядом с ним в состоянии наслаждения его качествами, но при этом его потребности, его внутренний мир, его поведение, его интересы этого человека совершенно не интересуют. Потому что его интересует только то, что приносит ему наслаждение в данном случае, понимаете? И для того, чтобы тебе увидеть человека, надо перешагивать через свою влюбленность. Поэтому сильная влюбленность, она настолько губит отношения, что человек даже рядом с этим человеком даже жить не хочет. Потому что он в какой-то момент начинает понимать, что я ему не нужна. Ему нужно наслаждение мной. Точно так же происходит с детьми. Вы хоть раз спросили, что ему надо-то? А если спросили, вы реально это оценили, его слова? Понимаете, вот в этом весь вопрос. Вопрос заключается в том, что только тот человек, который находится в состоянии самоконтроля, он способен дать ребенку то, что ему надо, а не то, что я хочу ему дать. Это и есть правильный подход к воспитанию. И это серьезная аскеза на самом деле. Потому что часто бывает так, что ребенку надо не то, что я хочу. И очень часто бывает так, что ребенок получает в жизни не то, что я хотела бы, чтобы он получал. И здесь уже еще большая засада. Например, в Минске, когда я был, одна женщина, она меня спросила: «Олег Геннадьевич, почему моя жена, моя дочь должна жить с этим человеком? Если вот моя знакомая одна, она бросила своего мужа, с которым плохо жила, и сейчас у ней трое детей, они счастливы в отношениях». Видите, это хорошая женщина. Она вопрос задала: хорошая? Хорошая женщина. Но она теща. Понимаете? Теща — это хорошая женщина, которая сильно привязана к своей дочери. Это значит, что она склонна разрушать семью своей дочери. Почему? Потому что она уверена, что ей суждена более счастливая другая жизнь. Но откуда ты знаешь, что твоей дочери суждено? Посмотри на свою жизнь, поймешь, что ей суждено. Примерно то же самое. Итак, мои дорогие друзья, не разрушайте жизнь своих детей своими желаниями по отношению к ним. Я вам вкратце расскажу одну историю, которую видел в течение своей жизни один из моих наставников. Он видел, как его соседи сначала ребенка, который сильно хотел быть водителем, заставили учиться на инженера. Ну, тогда было престижно в то время инженеры. Вот. И ребенок постепенно получил полный отшибон в плане вот желания вообще учиться. Ну, то есть где-то в 8 классе он так сильно устал от этого насилия, что он начал пить и пытался бросить школу. Тогда родители с помощью силы, убеждения и авторитета своего, они заставили его доучиться, то есть, ну, и больше того, они его отдали в институт, ну, чтобы он учился на инженера, политехнический институт. Хотя он хотел быть водителем просто. В результате у него опять пошел запой, и уже родители не смогли с этим справиться. Дальше он начал бить свою мать, живя с ней. Дальше он пошел работать, бросил институт, пошел работать водителем. Но даже там он не смог быть счастлив, потому что он уже был надломленным человеком. В результате его жизнь закончилась тем, что он спрыгнул с 5-го этажа и разбился просто насмерть. Нормальная история. Просто я хочу, чтобы мой сын был инженером. Это значит, что он станет пьяницей и покончит жизнь самоубийством. Нормальная схема? А? Да, потому что они привязаны. А? Они всегда так будут, знаешь? Все, видите, вот это обиженный человек на родителей сейчас говорит. Вот выстраданная ситуация. А причина — привязанность, вот эта привязанность. А вы не привязаны к своим детям? Нет детей? Вы знаете, что вам мама ваша показывает? Вас показывает, что вы также будете к своему ребенку сильно привязаны. Именно привязанность к ребенку заставляет родителей диктовать им волю свою. Есть еще усугубляет та ситуация, что женщина, она вообще не своим счастьем живет. Она живет счастьем тех, кого она любит. Фактически она живет жизнью тех, кого она любит. Это такова природа женщины. Она не своей жизнью живет, а жизнью тех, кого она любит. Вот что с ними происходит, то и с ней происходит. То есть так психика женщины работает. Она, ну, хочет жить жизнью тех, кого она любит. И поэтому она сильно контролирует мужа, детей. Почему женщина так сильно контролирует всех вокруг? Как бы с ней очень сложно справиться. Она там это не дает делать, то не дает, туда не дает. Ну, то есть постоянно контроль, потому что она хочет, чтобы все было хорошо. Хорошо означает, чтобы ей было спокойно, счастливо внутри. Так устроена психика женщины. Это нормально, Нормально, что, нормально. То есть вы хотите меня спросить, чтобы потом мужу прийти и сказать: Олег Геннадьевич сказал, что это нормально, понял? Равняйся смирно, вольно, разойдись. А? Молодец. А что тут нормального? Ни туда не сходить, ни сюда не сходить. Вообще, что за жизнь? Нормально быть человеком, который диктует всем свою волю? Нормально это? Итак, мужчины, поймите, что женщина так устроена, что она все равно не изменится. То есть она будет диктовать вам свою волю, потому что она живет в вашем счастье. Но женщина при этом сама должна как-то себя сдерживать в этом во всем. Иначе это становится ненормальным. То же самое точно так же, как женщина привязана к счастью, и поэтому она беспокоится о своих близких постоянно и просит их, чтобы они вот так действовали. Если они так не делают, она страдает. Точно так же мужчина контролирует ситуацию с помощью власти. Вот женщина свою власть на близких проявляет через беспокойство и заботу, а мужчина через законы, которые он создает в семье. То есть мужчина создает определенные правила и контролирует правила этих. Так он властвует. Что значит властвовать? Означает, что это мое. То есть жена у мужчины — это что такое? Это мое. А мое должно делать только так, так и так. Все, по-другому не должно, так же, как рука вот у меня, она двигается, как я скажу. Это мое. Представьте, рука там начала что-то делать. Непорядок, правда? Вот. Что делать с этим? С кем с этим? С этим, которая сидит на стуле? Ничего не делать. Изучать его. Изучать себя надо, изучать. Ничего не надо делать. Женщина и женщина — это хорошо. Вот женщина контролирует все. Это хорошо. Мужчина должен понять, что ничего страшного, надо спокойно к этому. Не надо как насилие вот это воспринимать. Ну контролируют и контролируют. Что женщина контролирует? Чистоту, порядок, чтобы не смотрел туда, куда не надо. Дальше все она контролирует. Чем ты занимаешься? Она страдает, когда ты не тем занимаешься. Почему? Потому что Бог ей дал такую функцию. Кто за тобой будет еще следить? Кто тебе скажет, чем тебе заниматься, кроме жены? Ну и радуйся вот этому, что хоть кто-то тебя поправляет. Вот. Мужчина ограждает женщину от глупостей всяких. Может быть, он как бы неправильно ограждает, то, допустим, на лекцию не пускает там или еще что-то. Но если бы он не ограждал, тогда бы вы его давно бросили уже. Понимаете, то есть у всех есть глупости, и поэтому мужчина, женщина, они имеют вот эту функцию контроля. Понимаете, это хорошая функция, просто иногда мы ее гипертрофируем, становимся деспотами в этой функции, это нехорошо. Я вам вкратце рассказал, что такое воспитание детей. И объяснил причину, почему так. Потому что любовь, которую Господь дает человеку через ребенка, она колоссально сильнее любых других видов любви, и на это есть причина. Причина заключается в том, что вот когда, допустим, ты влюбляешься в девушку, мужчина и женщина, девушка в парня, то тогда Бог высвечивает лучшее в человеке, лучшее, чистоту высвечивает. Понимаете, а потом постепенно это гаснет. Так вот, запомните, когда Бог высвечивает в ребенке в вашем чистоту, это никогда не погаснет. И вы всегда будете верить в самое лучшее в своем ребенке всю жизнь. Хоть и будете видеть его недостатки, переживать за это. Но вы не будете переживать, как с мужем. С мужем какое-то время, когда уже все погасло, человек принимает решение расстаться. С ребенком же такого решения никто принимать не будет, потому что вот эта парадигма чистоты, она не меняется. Человек всегда верит, что у ребенка все исправится, все будет лучше. потому что он видит в нем душу. И это никогда не гаснет за всю жизнь. Понимаете? Представляете, как Бог сделал такую награду тому, кто дал рождение человеку. Такая награда, что ты всю жизнь можешь видеть душу в этом человеке. Круто? А духовная энергия обладает колоссальной силой любви. Если ты чувствуешь душу в ком-то, то ты тогда колоссальной силой любви обладаешь. Это огромная потенция любви. Понимаете, чистой, светлой любви, которая наполняет сердце, понимаете? Поэтому человек должен учиться видеть чистоту в других. Вот точно так же, как он видит в своем ребенке, можно также в других людях учиться это видеть. И если ты наполняешься любовью от других людей, тогда ты и ребенку ее будешь отдавать. Не зависеть будешь от ребенка и портить ему жизнь, а давать ему. Несмотря на то, что от него идет вот эта сила, ты сильнее этой силы. Понимаете? Как, когда тебя не бросят, вот ты любишь человека, допустим, влюбился сильно. Что, как бы, вот так, как Олег Геннадьевич говорит в лекциях, значит, тогда точно все разрушится? Не обязательно. Если ты сильно при этом любишь Бога, сильно любишь Бога, то тогда этот человек тебя не бросит. Потому что ты свою любовь сможешь сконтролировать. Ты как бы станешь сильнее ее. То есть ты перестанешь быть зависимым от любви. Поэтому развитие человека означает служить другим людям с целью увидеть в них чистоту. Как вы это будете делать? Ищите, изучайте. Мы все очень сильно зашорены на работе, на доме, на телевизоре, но человек должен именно учиться служить людям, хотя бы в Инстаграм там где-нибудь или, я не знаю где, в WhatsApp там, дарите доброе что-то людям. Пишите им, стучитесь в их сердца, для того, чтобы ваша жизнь, она орошалась настоящим чем-то глубоким, которое можно подарить своим детям, своему мужу там, и так далее.
Мне нравятся красивые сердца, от них исходит очень много света, купаешься в любви без конца и сам переполняешься при этом. И щедро они делятся с тобой избытком неподдельного счастья и всей своей сердечной теплотой. Иметь таких друзей — большое счастье. Мне нравится, что можно быть собой, доверчивой и не играть словами, быть радостной. Смеяться над собой, смеяться над собою вместе с вами. И хочется так часто быть слепой, к ошибкам, промахам намеренно не видя, молиться с постоянством добротой, когда друг друга мы нечаянно обидим. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня и знаете, сами так любите. За внутренний покой, за то, что полагаетесь на Бога, что выбрали со мной одну дорогу, за веру и любви пример глубокий. Мне нравятся красивые сердца.
Ищите красивые сердца, в этом цель человеческой жизни. Красота сердца человека, она исходит от Бога. Надо искать святость в этом мире. Она скрыта от глаз. Глазам больше видно ошибки какие-то, особенно правительства. И глаза постоянно мозолят это все, и начинают потом это обсасывать, плеваться этим. Но это не является целью человеческой жизни. На самом деле человек получает то место, ту страну для жизни, которую он получил по закону своей собственной жизни. То есть, если посмотреть, почему я здесь живу, потому что так положено, такова твоя судьба. Можно, конечно, попытаться куда-то убежать, но там будет примерно то же самое. Насколько то же самое? Ну, примерно вот так, смотрите. Допустим, ты живешь здесь, да? Работы не слишком много, а если есть, ну, не слишком много денег дает. Вот. Много свободного времени, непонятно, чем заниматься, нет развития. Все какие-то понурые вокруг, несчастные. Поехал куда-нибудь в развитую страну. Там все такие улыбаются, какие-то такие, вроде бы счастливые. Пашут, как ишаки. 10 часов работы в день, это прямо очень нормально. Личной жизни нет. Почему? А когда личная жизнь? Понимаете, то есть денег много, но они все разбегаются, потому что уровень жизни высокий. Тем более, что для того, чтобы купить квартиру, надо вообще не понять, сколько денег. Она стоит просто космос. А если ты ее берешь в аренду, то тогда цифры другие. Не 10-15 лет, а 25-30. Тебе надо отдавать это все. Понимаете, то есть и что ты приобрел? У тебя сейчас есть возможность работать над собой, развиваться, молиться, у тебя куча времени. Ну, не так все дорого стоит. Не обязательно много денег иметь. Некоторые люди даже могут жить на Украине вообще в своем доме, в частном, просто на огороде. Олег Геннадьевич, попробуйте жить на огороде. У меня тоже есть, я пробую, все нормально. Я понимаю, о чем вы меня, как ваш укор. Я просто говорю о том, что везде все одно и то же. Просто некоторые люди выбирают жить там, где они живут, и поэтому там проще как бы выживать. А некоторые уматывают и получают другую картинку, понимаете, которая, ну, непонятная. Потому что, вот, допустим, девушка поехала в Европу, а там замуж выйти совсем по-другому, там люди другие, понимаете, ну, устроилась там на работу, начала те же над семью создавать там, а там другие отношения между людьми, понимаете, и так далее, то есть везде есть свои грани страданий, вот сначала ты видишь счастье в какой-то стране, то есть ты хорошее видишь, а потом, когда начинаешь там жить, видишь грани этого страдания, к которым ты вообще не привык. Ну, как бы, что вы хотите сказать, Олег Геннадьевич, вы против того, чтобы поехать в Европу? Я не против. Можно туда, можно сюда, и так, и сяк можно. Просто надо понять один принцип, что если человек не стремится к Богу, не работает над собой, он счастлив не будет. Хоть там он живет, хоть здесь он живет, разницы никакой нет. А если человек развивается, работает над собой, то и здесь он сможет хорошо устроиться, и там. Все это означает, что человек должен просто успокоиться. Надо просто успокоиться и начать вот принимать судьбу, жить так, как Бог дал. Знаете, когда люди вокруг страдают, они намного лучше. У меня есть возможность сравнивать. Допустим, когда я приезжаю в какую-то развитую экономическую страну, люди приходят на лекции, они меня слушают примерно вот так. Нормально знания принимать в таком виде. Но здесь, как правильно сказать, в Украине или на Украине? В Украине люди смотрят на меня иначе. Потому что есть страдания. Поэтому страдания, это, конечно, не очень хорошо. Но с другой стороны, они людей делают лучше. Добрее, чище, открытие, искреннее. А? Не только через страдания, но есть тенденции. Вот, допустим, если спросить, допустим, меня, я одинаково работаю над собой, когда... Я всю жизнь работаю над собой. Но если меня спросить, я одинаково работаю над собой, когда мне приходят испытания или когда их нет, то ответ такой: это невозможно. Если у тебя нет испытаний, человек всегда расслабляется. А если есть, всегда напрягается. Есть просто разные испытания. Например, есть испытание бедностью, а есть испытание занятостью. И знаете, что испытание занятостью опаснее, потому что оно лишает человека свободного времени. Понимаете, когда я приезжаю в развитую страну, мне люди говорят: Олег Геннадьевич, вот вы говорите про молитву, у меня есть 40 минут. Я могу ходьбой заниматься, могу молиться. Что мне выбрать? Такие вопросы там очень частые. Понимаете, потому что у человека реально только 40 минут в день есть. Больше нет. Нормальная ситуация жизни. При этом зарплата хорошая, как бы вокруг все блестит, все улыбаются. Так что, мои хорошие, изучайте этот мир. Здесь, в этом мире, все примерно одно и то же. Просто человек выбирает между разными все. Он не может быть бескорыстным. Ему надо кушать, понимаете? Для того, чтобы он проявлял бескорыстие, его надо накормить сначала. Конечно, святые люди могут проявлять бескорыстие, даже когда они голодные. Я зачем вам все это сейчас рассказываю? Мы говорим с вами про эту тему. Почему, когда я не слушаю лекции непосредственно, то замыливаются как бы глаза на все? Причина – это включенность в... вот эту вот ситуацию, которая называется страхом жизни или страхом существования. Это очень подсознательная, глубокая вещь. Понимаете, если взять весь этот мир вот сейчас на Земле, почему люди упахиваются, там много работают, почему они разрушают семьи, там, почему они всегда заняты, никогда не работают над собой, не изучают, как правильно жить? Потому что они выживают. И причина этого выживания – это страх, глубокий страх, который живет глубоко-глубоко в сердце. Страх чего? Страх того, чтобы не остаться одной, чтобы не остаться без жилья, не остаться без еды, не остаться без работы, не находиться в том месте, где идет война. Все эти страхи, являются ли они оправданными? Конечно. Допустим, я глубоко убежден, что если человек находится в месте боевых действий, это передайте всем своим знакомым. Если где-то идут боевые действия, и ты как бы за родину жизнь не отдаешь, тогда вали оттуда. Потому что там нет такого понятия в этом месте, где идет война, где боевые действия идут, там в этом месте понятие удачи, защиты и хорошей судьбы отсутствуют. Понимаете, вот допустим идет наводнение. Какие животные выживают, а какие погибают на 100%? Те животные, которые залазят в норки, чтобы спрятаться от наводнения, они все погибают до одного. А все животные, которые убегают, они все выживают. Так вот, знаете, если в каком-то месте, я не говорю сейчас про Киев, я говорю про конкретное место, идет война, дом у тебя там, хорошая работа там, все что угодно, вали оттуда, оставляй все это ради своей жизни, потому что у тебя там нет никаких гарантий, что ты там будешь жить. Допустим, вы говорите, а я живу далеко от зоны, от линии соприкосновения. Ну сколько далеко, если ты живешь там 150 километров от этой линии, еще у тебя есть выбор. Но если ты живешь от нее в 20 километрах, так вали оттуда. Потому что там нет никакой защиты. У меня есть одна знакомая, которая молится, умеет молиться. И она во время бомбежки, когда была бомбежка, она молилась Богу, чтобы Бог ее защитил от снаряда. И не пошла в бомбоубежище. И в какой-то момент она сильно захотела писить во время молитвы. И она пыталась молиться, но внутри у нее было желание писить сильное. Когда она пошла писить, то почему-то она писить не стала, хоть и было желание. А в это время разорвалась бомба и уничтожила всю комнату, в которой она сидела и молилась. Так Бог ее спас от бомбы и дал ей знание, что надо валить из этого места, хоть ты молишься, хоть нет. Понятно, да? Ну так, немножко, то есть мы развиваем тему. Итак, тема, почему мы все забываем, почему погружаемся в атмосферу. Поймите, как настроен человек, туда он и погружается. Вот, допустим, привязан человек сильно к своему жилью и думает, что это его защита, значит, он может быть погибнуть даже в результате этой привязанности. Если человек сильно привязан вот к своей работе, к своему развитию, к тому, чтобы найти мужа, жену там и так далее, то есть он привязан ко всему вот этому и считает, что это и есть самое главное в жизни, тогда он будет все забывать, что он духовно услышал. Причина заключается в том, что у человека есть всего два тумблера жизни. Один тумблер называется страх, а другой называется любовь. Понимаете, страх — это хороший тумблер. Ну, то есть, если ты как бы не хочешь дышать, значит, ты без воздуха останешься. Тебе надо кушать, тебе надо сохранять здоровье. То есть страх — это хороший тумблер, но он не вдохновляет человека, не развивает человека, он его просто истощает. Вот, допустим, почему большинство людей в этом мире перенапряжены? Как вы думаете? Потому что вот этот тумблер страха очень сильно преобладает над тумблером любви. А для того, чтобы тумблер любви включился, или тумблер знания, вот эти два тумблера есть еще у нас, переключатели вот эти два, они переключаются просто с силой воли, понимаете? Ну, то есть, другими словами, знание в сердце человека переключает его сердце на то, что сохраняет в человеке импульс работать над собой, любить людей и все прочее. Этот импульс возникает в результате того, что человек подавляет в себе страх существования, вот этот вот, желание учиться, работать, искать себе жену, мужа, там, рожать детей, думать о своих деньгах, о своей жизни. Вот этот настрой постоянный в эту сторону разрушает саму жизнь. И оскверняет в конечном счете человек. Вы спросили меня, что заставляет нас забыть? Я вам говорю, вот этот тумблер, который настроен на самосохранение. Но если человек, смотрите, вы скажете, а что может сделать так, чтобы я развился сильно? Крайности, да? Изучаем крайности. Да? Есть один человек, который прошел, я не могу сказать даже цифру, у меня во рту не поворачивается, может, наверное, больше 20 концлагерей. Я не помню, сколько точно. Но я точно знаю, что этот человек закончил свои мытарства таким образом. Его погрузили на баржу и отправили в море для того, чтобы ее там взорвать со всеми теми, кто остался в этом концлагере последним, живыми. И не успели взорвать, потому что, ну, как бы, спасли этих людей. Потом этот человек пришел, то есть закончилась война, этот человек пришел домой. Он был как скелет, обтянутый кожей. Ему было 25, что ли, 26 лет в это время. И вот этот человек начал в этом возрасте и в этом обтянутом кожей состоянии заниматься художественной гимнастикой. А когда ему было в возрасте 27 или 28, он начал получать золотые медали, выигрывать олимпиады. И он получил 5 золотых медалей, понимаете? На 5 олимпиадах после этого. Ну или не на 5 олимпиадах, а там 5 золотых медалей на 2, по-моему, олимпиадах. и сделал, установил мировые рекорды. Так он соревновался с юношами 15-16 лет, а ему было уже тридцатник. Я вам зачем рассказал все это? Понимаете, этот человек, он смог радоваться жизни на фоне смерти. Вот вокруг смерти, а он радостный. Радость дает человеку победу над судьбой. Но радость включается, когда человек переключает себя от этого страха существования. Он перестает об этом думать, зная, что есть способ, который защитит его по-любому. Вот те люди, которые включены на страх самосуществования, они все обречены на то, чтобы заботиться о себе самим. Но если человек начинает бегать на природе, желать всем счастья, начинает служить другим людям, молиться, то есть отвлекается от твоего страха существования. Вот представьте, 5 утра, вы просыпаетесь рано утром, все спят. Вы садитесь перед алтарем и думаете, блин, все спят, может поспать? И как дурак начинаете молиться. Зачем? Блин, я зачем я наслушался этого сектанта? Вот теперь все спят, а я как дурочка сижу и молюсь. Вот такое чувство возникнет у вас в сердце. Потому что ваш тумблер еще не переключен, понимаете? Вам надо пытаться это делать. И это возможно, если вы слушаете того, кто молится, понимаете? В вашей вере, в вашей традиции, ничего не надо менять. И так вы сели, начали молиться, и сильно слушаете тех, кто молится, и вместе с ними включаетесь, включаетесь, включаетесь. И потом раз, произошло такое, что вы во время молитвы начинаете чувствовать счастье. Запомните, это не просто счастье, это совсем другая жизнь. Когда человек включается в то, что он начинает бегать, допустим, и радоваться во время бега, это не просто спортивно подтянутый человек, это другая жизнь. Понимаете, есть же люди, которые бегают для того, чтобы научиться бегать, рекорды какие-то ставить. Они в конце концов заработают болезни суставов. А есть люди, которые бегают вот радостно, легко, не напрягая сильно, но долго. Что это за состояние такое? Человек бежит и слушает лекцию в это время, лекцию своего наставника. Чем он занимается? Этот человек, он вышел из атмосферы страха существования и зашел в атмосферу знания и любви. Он в это время любит природу, получает знания одновременно. Понимаете, что это за атмосфера такая? Это атмосфера, которая орошает сердце удачей, успехом, любовью к людям, любовью к труду, хорошими семейными отношениями и всем, чего вы только пожелаете, дорогие мои друзья. Есть три силы всего, которые человеку надо иметь, чтобы быть успешным. И все эти силы формируются не во время его жизни в страхе существования, а когда он отключается от этой жизни. И это такое действие называется внутренняя жизнь. Итак, смотрите, я просто говорю аскез для тела вам, я не говорю, не рассказываю вам какие-то глубокие вещи. Если человек длительно бежит, без остановок, он развивает в себе волю. Что такое воля? Вот, допустим, вы не можете заставить себя сделать то, сделать все. Вы не можете психикой своей преодолеть трудность какую-то. Это означает, что у вас волевого импульса не хватает. Когда у человека сильная воля, даже злая судьба даже боится к нему подходить. Есть такие воины, которые вообще никто не хочет с ним сражаться. Потому что они сильнее смерти. Понимаете? То есть злая судьба боится к ним подходить. Знаете, что такие воины бывают? Бывают сражения раньше были, когда человек выходит, чтобы сражаться, и никто не хочет сражаться с ним. Он тогда говорит, выходите по двое. По двое выходит, и он их побеждает, по двое даже. Нормально? И все эти люди, они обладают только одной особенностью. Они способны переключить тумблер состояние страха и самовыживания на состояние миссии, которое начинается просто с работы над собой. И так человек длительно бежит непрерывно. Что он формирует в себя? Или идет, допустим. Женщинам трудно бегать, можно ходить длительно. Что формируется в психике? Волевой импульс. Что это значит? Можно заставить себя рано встать, рано лечь, вовремя кушать, бросить вредные привычки, перестать лениться и так далее. Классная штука? Классная. Вот, дальше поехали. Если человек может молиться и не двигаться в это время, неподвижное положение тела, оно формирует терпение. Что это значит? А это значит до свидания, проблем в отношениях с мужем или с женой, потому что я могу терпеть близкого человека. До свидания, проблемы на работе, потому что я могу терпеть начальника. Терпеть означает не париться рядом с ним. Хоть у него есть вредные привычки там или плохое поведение, потому что я перевариваю все это. Для этого переваривания нужна сила. Это сила чего? Это сила моей способности не впадать в состояние страха, паники, отчаяния, вот этого состояния самовыживания. То есть человек настраивается не на самовыживание, а на любовь и знание. И эта сила называется терпение. Она вырабатывается неподвижным положением тела. А если человек научился поститься на воде и испытывает счастье от состояния поста, то тогда в этом случае его голова становится ясной, и он способен в тот момент, когда приходит беда, она путает мозги, путает сознание, он способен все равно не спутаться и выбрать правильное решение. Если говорить об успехе, то это способность включать в себе желание любви и знания, несмотря на то, что ты сильно подвержен самосохранению. Работа, дом, семья, там, самосохранение означает дела. И вот тот человек, который способен понять, что у него есть еще другие дела, это надо переключать тумблер, идти бегать на природе, желать всем счастья, молиться, работать над собой, то этот человек постепенно решает все свои проблемы в жизни. Потому что эта энергия, которую он вырабатывает, как раз и приносит ему удачу. Почему же после лекции все забывается? Потому что тумблер не переключается. Если его переключать, то ничего не забывается. Вернее, забывается, но медленнее. Поэтому, мои дорогие друзья, если вы хотите знать насчет вдохновения что-то, я вам расскажу. Я когда встретил своего наставника, я к этому шел долгие годы, в жизни, с молодости я занимался работой над собой, то я слушал и слушал, слушал и слушал его лекции, не переставая, день и ночь. И это поменяло всю мою жизнь. Вдохновение исходит от посланника Бога, понимаете? Ну, то есть люди, которые не живут для себя, они всю жизнь просто дарит людям Бога. И если ты находишь такого человека в жизни в своей, то ты будешь испытывать вдохновение, и у тебя хватит силы справиться со всем, и со своей работой, и с женой, и стать успешным в жизни не так сложно, мои хорошие. Сложно переключить тумблер. Пока человек настроен на успех, на желание счастья личного, он истощается, он все это теряет. Вот другими словами, как, допустим, иметь сапоги? Для того, чтобы иметь сапоги, надо забыть про свое желание иметь сапоги, начать открыть сапожную мастерскую, начать как бы давать людям сапоги. И у тебя по-любому будут сапоги, по-любому просто. Я просто вам гарантирую. Понимаете, если ты людям даришь, допустим, счастье, ты по-любому будешь счастливым. Ну, по-любому просто. Ну, никак ты не будешь несчастным. Поэтому, если ты хочешь что-то, чтобы у тебя было, отдавай это другим. Но для того, чтобы это делать, нужно тренироваться именно в этом направлении. Допустим, вы приходите в храм. Значит ли это, что вы включитесь в отношения с Богом? Вовсе нет. Потому что, когда вы приходите в храм, и вы не умеете переключать тумблер, это значит, что вы что там будете делать в храме? Вы будете там, дай мне то, дай мне все там. И там будет для вас организован целый процесс. Что надо попросить, что поставить взамен, чтобы все было. Ну, все попросили, все поставили и пошли. Вы святость получили? Нет. Потому что вы там занимались тем же самым, что и дома. Вы все время что-то хотите себе. И поэтому это называется желание самосохранения. Но надо переключить тумблер. Что надо сделать в храме? Пришла в храм, помыла пол, поучаствовала в песнопениях, там, послужила, что-то сделала. И тогда ты почувствуешь счастье. Вот это счастье, оно полностью как бы льется музыка, музыка, музыка в сердце. То печаль, а то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Понимаете? То есть ты почувствовал эту божественную дудочку, эту музыку. Почему ты почувствовал? Потому что ты переключил тумблер. Ты отвлекся от своих забот, от своих дел. И запомните, переключить тумблер может только тот, кто привязался к святости, к святому человеку. Вот почувствовал это счастье отношений со святостью, с чистотой, тогда вы точно переключите свой тумблер, 100%. Но иногда можно услышать также глаз истины, понимаете? Ну, то есть, может быть, ты не переключил тумблер, но тебе кто-то просто вопит, кричит. Слушай, давай переключай тумблер. Иначе зря жизнь твоя пройдет.
Жизнь суета, мчится сквозь года, песню готовила судьба. Радость иногда бавит навсегда. Порой стучится к нам беда. И когда для нас луч надежду гас, духом погибает сердце глаз. Чаша мудрых фраз и заветный сказ ты услышишь от людей.
Вырваться из призрачных.
готов или нет, реши сам. Страдание всего лишь указание тебе на то, что живешь неправильно. Вот и все. Потому что когда человек живет правильно, то это не страдание, это просто трудность. Страдание означает, ты живешь неправильно. Вот и все. Когда ты живешь правильно, ты становишься крепче и мудрее от того, что приходят трудности. Они вовсе не являются страданием. Они являются тем, что тебя закаливает. Поэтому находи время переключать тумблер. Если в твоей жизни ты беспокоишься только о самосовершенствовании, то есть о своем развитии, о деньгах, о семье, и не беспокоишься о молитве, о своем общении с природой, о общении с добрыми людьми, значит, ты просто зря живешь свою жизнь. Мой хороший, вы мне не носите записки-то, потому что я с фотографиями не целуюсь. Мне нужно видеть человека, чтобы ему что-то сказать. Я ответил на ваш вопрос или нет? Ну, то есть забывается все, потому что страх – основа жизни. Нет, не срабатывает переключатель. Вот, допустим, почему человек один бежит на улицу, а другой нет? Потому что у одного сработал переключатель, а у другого не сработал. Поэтому заставьте себя переключать. Сначала вы не заметите ничего, вам будет казаться, что вы что-то странно, вы время, может быть, зря на это на все тратите, на эти молитвы, пробежки, там, на общение с добрыми людьми. Но пройдет совсем немного времени, и вы увидите, как будет меняться ваша жизнь. Она не пойдет сразу в сторону успеха, изменения имеют свою закономерность. Сначала человек получает то, что является самым опасным в его жизни. Сначала человек получает здоровье. Вот он начинает на природе, там, сначала он получает здоровье и спокойствие психики. Это первое, что он получает, потому что это самое главное. Потом дальше он получает возможность жить в спокойном и самоконтролирующем состоянии. Следующее, что он получает, это режим дня и отказ от вредных привычек. В это время еще нет никакого богатства, никакого успеха, никакой власти, славы, ничего этого нет. Человек фундамент получает сначала в своей жизни. А потом дальше, когда этот фундамент пришел, человек получает хорошие качества характера. И эти хорошие качества, они приводят его к успеху сразу же. Но они его не приводят к семейному счастью. Потому что, чтобы прийти к семейному счастью, для этого нужно отказаться от желания быть счастливым и посвятить себя счастью других. Испытание семейным счастьем самое тяжелое. Его труднее всего преодолеть, потому что это очень глубокие вещи. И поэтому человек, который уже успешен в деятельности, он работает над собой, он умеет молиться. И этот человек приходит к мысли постепенно, что он должен перестать предъявлять свои требования к своему близкому человеку. И с этого момента, когда он вдохнул, выдохнул и смог это сделать реально и по-доброму, с этого момента он становится счастливым в личной жизни. Запомните, это невозможно без участия божественной силы в нашей жизни, потому что мы надеемся на взаимность. И эта надежда на взаимность всегда вызывает ожидание от близкого человека, того, что ты в него вкладываешь. И это и есть ошибка любого человека в совместной жизни. Близкий человек иногда тебе даст, а иногда нет, потому что иногда через него действует злая судьба, а иногда не действует. Когда не действует, он даст взаимность, когда действует, он покажет тебе фигу. Но если ты наполнен Богом и ждешь взаимности только от Него, то есть от природы можно сдать взаимности, всегда она вам даст. От добрых людей, через них действует Господь, всегда придет взаимность, всегда. Никогда вы не получите отказ. И взаимность всегда приходит от алтаря, от священников, от храма. Если вы настроены на взаимность, если вы служите всем этим объектам, служить природе означает совершать аскезы на ней в состоянии радости. Служить добрым людям означает заботиться о них. И служить храму означает верить там в Бога, выполнять обеты и служить, тратить туда свое время. И когда человек так живет, то у него всегда хватает сил на близкого человека. Он никогда не будет чувствовать, что его жизнь попрала как бы несправедливость какую-то. Вы спросили меня, дорогие друзья, о том, что же так сильно вдохновляет человека. Что сильнее всего вдохновляет? Мои дорогие друзья, вдохновение – это подарок за вашу жизнь. Запомните, только ваша жизнь вас может сильно вдохновить. Если вы живете правильно, тогда вы получите свое вдохновение. И получите вы его от тех же источников. Сначала получите его от природы, вдохновение. Потому что природа – это мать. Она самая первая спасает человека. Первое, что когда ваш переключатель в правильную сторону сработает, когда он сработает, а это непросто сделать, постарайтесь, тогда вы впервые в жизни останетесь один на один с природой. Вы почувствуете, и ваше сердце так наполнится, так успокоится, вам так хорошо станет рядом с ней. И вы поймете, какая это сила, что земля – это мать, что она нас любит, что она о нас заботится, всегда нам дает свои силы жить. Второе вдохновение, вторая капля вдохновения вы получите от добрых людей, когда вы их увидите. А чтобы их увидеть, еще раз повторяю, надо отклеиться, по-русски сказать, отклеиться от своих забот и начать делать добрые дела. Через какое-то время, не сразу, вы увидите добрых людей. Вот здесь есть клуб «Благость», они отклеились от себя, понимаете? Они как пчелки приносят цветы, чтобы я их раздавал. Ведь они даже не сами их раздают. Приносят они печенки, пекли несколько, там, две недели. Сколько вы печенки пекли? Неделю пекли печенки, чтобы вам их можно было раздать. Так они больше самые счастливые от этих печенок. Вот вы и съели эту печенку и забыли. Хоть вы вместе с ней съели, также это настроение тех людей, которые это готовили. И она принесет вам удачу, хоть вы об этом и не знаете. Но они, те, кто делали эти печенки, они никогда это не забудут. Я вас уверяю. И еще я вам кое о чем расскажу насчет вдохновения. Один человек меня тайком привел в Киевско-Печорскую лавру. Я остался на один с одним святым. Не открыли его мощь. Я другой веры, и он это знал. Но я коснулся стоп этого святого человека. Начал молиться, сел у его ног, все ушли. И начал молиться ему. Я почувствовал огромную силу, чистоту, которая вошла в мое сердце. Я понял, что этот человеку вообще нет никакой разницы, какой я веры. Вообще абсолютно. Я почувствовал, что он живой, этот святой. И я увидел, как он стоит на опушке леса, в другом лесу. Он стоит, и от него исходит сияние. Это сияние не просто свет, как вот этот вот. Это сияние, которое меняет твою жизнь. Представляете, вот в тебя заходит этот свет и несет тебе удачу, облегчение от страданий, несет тебе чистоту, несет тебе радость. Несет тебе чувство безграничной победы. Понимаете? Я получил тогда в этот момент вдохновение. Сразу возникает вопрос. А чего вы-то туда не ходите? Я не вам, значит, сказал. что вам мешает соприкоснуться с вдохновением, а мешает то, что тумблер-то не переключается, когда вы туда приходите. У вас нет этого желания включиться в счастье, потому что включиться в счастье означает забыть обо всем остальном. Понимаете, вот эта и песня об этом поет, «Жизнь не суета» это называется. Учиться сквозь года. Все начинается с простого и заканчивается сложным. Не пытайтесь найти сразу глубоких отношений с Богом, потому что для этого нужно очень сильно успокоить свой ум. И успокаивается он сначала в отношениях с природой. Потом с добрыми людьми. Потом человек в храме начинает погружаться в святость. Потому что он уже успокоенный, у него тумблер переключен.
Море вернулось, поворочали.
Это медитация, это не на море настроен.
Рассвет пробудит, сердце как друг.
Не разговаривать, слушайте, включитесь. Получили вдохновение? Кто не получил, поднимите руку. Честно. Значит, вы не переключились просто, не успели. Ну, я понял, это женская психика, чувствительная. Надо было потише включить, я понял. А мне вот нормально. Я мужик. Хорошо, я услышал вас. Вот еще одна песня. Сейчас не буду делать громкие частоты, можете послушать. Эта песня, она немножко другую природу имеет. Она настраивает уже на отношения с Землей, как с Личностью. Это ее мои друзья написали и спели.
Красноликая дева моя земля,
вас получил вдохновение. У вас тумблер переключился. У всех остальных нет. И это ваш выбор. Мы поговорили с вами о вдохновении. Это выбор человека. Он может вдохновиться, если оторвется от своей жизни. У нас время, мои дорогие друзья, закончилось. Поэтому сейчас займемся вдохновением. Желаем всем счастья. Я желаю вам процветания. И вместе с этим способности не расслабляться. Все сели прямо. Забудьте про себя, про свою жизнь. Желайте людям счастья, отвлекитесь от себя. Сильно слушайте тех, кто молится. Запомните, что это ваша удача. Если вы будете, поймете, как звучит ваш голос в процессе слушания, это называется голос разума, или голос памяти, или голос молитвы, это одно и то же. Он звучит в памяти о тех, кто молится, в состоянии полной отчужденности от себя и своей жизни. Этот голос победы. Потому что в то время, когда сам человек отчуждается от себя, в это время Бог приходит в его сердце, чтобы все там поменять. Забудьте про себя, отдавайте свое счастье другим людям. Станьте сильными в этом вопросе. Когда человек отрывается от себя, к нему приходит вдохновение. В том случае, если он приковывается к Богу в это время. Это смелый шаг. Если вы смелые люди, попробуйте это сделать сейчас.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.